То есть желание, это, как мы понимаем, это кармообразующий, в том числе элемент, да, и вот нереализованные. А вот скажите, пожалуйста, что делать, если вот по жизни желание не реализуется? Что с ним делать?
Просто жизненные препятствия?
Ну да, да, ну вот не удается. Ведь это в общем бывает, я даже не про себя говорю, а в принципе с этой ситуацией многие люди сталкиваются.
Да, 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 да. Вот значит, это будет кармообразующий фактор, значит, это...
А вот не хочется.
Значит, надо тогда, значит, чтобы не было этого желания.
Ну, опять же, его ведь не отменишь просто так.
Ну, просто так не отменишь. Для этого у нас, собственно говоря, вот есть медитация. На... Понимаете, давно уже с желаниями, что значит кармообразующий фактор? Желание, если оно сильное, и если его не отменишь, оно обязательно реализуется.
Так,
да? Оно обязательно реализуется.
Но может не в этом.
Вот, нет, оно может реализоваться, но вот в этом вот Руслан и Людмила. Вы помните там, вот там
ну, да,
замечательный пример? Да, то есть вот он мечтал, значит, вот влюбился в эту Наиру, значит, вот много-много, значит, десятилетий. И вот потом, значит, эта старая ведьма, значит, она его полюбила наконец. Увидеть, кто была Наина. Понимаете? Вот. Вот он, пожалуйста, вот реализовался. Я просто знаю огромное количество примеров, просто это уже из нашей общей жизни, вот как знакомых, когда действительно вот, человек чего-то очень сильно хотел, сразу это не реализовалось, потом уже забыл про это думать. И вдруг раз, и жизнь предлагает, уже это давно не нужно. Понимаете, а если это вообще в течение жизни не реализовалось, то это, кстати, откладывается на следующую инкарнацию, где вообще это уже может совершенно в другом, уже по-другому совершенно проявиться. Это будет не просто желание, а это уже будут жизненные ситуации на это направлены, и они могут быть очень серьезные по жизни. Это уже будут жизненные цели, человек перед собой будет ставить, и жизнь перед ним будет ставить, и придется это все отработать. Да. Поэтому с желаниями надо очень-очень осторожно. Вот 18-й дом для рационации есть. Вот это желание, иначе они превращаются в безудержные увлечения, в конце концов, все страсти. Страсть это уже когда вот невозможно вообще совсем. Знаете, это все из желания.
Сознание. Можно, видимо, как-то помочь переработать.
Но у нас с вами есть возможность медитировать.
Ну, у нас есть, да, но не у всех.
А про всех разговоры, значит, у всех так и будет, значит, у всех так будет. А в целом это не может быть, в целом ничего такого не бывает. Как в целом вы не можете отменить желание другого человека?
У меня всегда вопрос просто, что вот людям советовать в такой ситуации, как им помогать?
Людям советуют медитировать на 17-ю
зону.
Работать над собой, работать над собой, работать не всем.
Тогда через страдания будет.
Тогда, значит, будет
через страдания.
Тогда, да.
Понимаете, убирает
свой. Да. Знаете, то, с чем человек не может справиться сам, то, значит, соответственно, будет потом... То есть жизненный опыт обрабатывается двумя способами. Есть два способа обработки жизненного опыта. Обработка жизненного опыта сознанием и обработка жизненного опыта проживанием. Нет, проживанием, не обязательно страданием, проживанием. Вот. Если вот в течение того момента, пока ты сознателен, то есть пока ты в физическом теле, пока у тебя есть голова на плечах, в сознательном возрасте. Вот. Если ты не осознал, причем осознал не просто вот понял головой, что ах, вот это вот плохо, а осознание это вот глубинное такое вот понимание, когда действительно, то есть вот что значит осознать желание. Значит, желания у нас живут на пятерке, ну, некоторые на шестерке, некоторые даже на семерке. Ну, вот психоаналитики работают с таким понятием, как стремление к смерти. Например, есть такое, да? Вот, значит, то есть вот у нас, значит, вот здесь у нас живут желания. Ну, есть некоторые в сердце, но это как бы основное место желаний на пятерке. Значит, а соображалка у нас, сознание живет на двойку. Представляете, какой силы должно быть сознание, чтобы оно смогло обработать вот это вот, пятерку. Понимаете? Вот. А когда мы работаем... с энергиями, когда мы работаем с токами, вот в данном случае с 17-й зоной, и особенно когда мы работаем с праническим потоком, тут мы работаем по всему диапазону. Здесь мы как раз на пятерку попадаем, здесь мы как раз пятерку обрабатываем. Вот. Но все равно вот, Понимаете, то есть если желание уже как бы достаточно четко оформилось, вот уже как бы сложилось, то тут уже как бы вот, ну, вот оно должно реализоваться так или иначе. Понимаете? То есть тут это очень сложная вещь. Это очень 17 сезон очень сложная. Ну, собственно, все сложные, но 17 она вот особенная. Поэтому. Так что людям надо сами, то есть надо желаниями быть осторожнее.
Как научиться на шестой чакре разделять поток? Творческий и второй?
Никак режим. Не медитировать. Это специально ничего не делает.
Ну, то есть он как бы.
Только сам пропронести поток сам это делает. Чакра это делает сама. По мере того, как чакра он трансформируется, это или происходит, или не происходит.
То есть сознанием это не.
Сознанием это никак не сделать. Сознанием это никак не сделать. И искусственно это никак не сделать. Магическими способами это никак не сделать. Это
желать этого надо.
Ну, желать, это просто ничего не изменится. Так что, потому что у нас пока, я знаю, всего два человека, у нас есть таких, причем обе не, две женщины, обе не москвички, одна из Алматы, другая из Питера. Им снятся сны абсолютно открытым текстом, все показывают. То есть вот подсознание, вот эта граница перехода от сознания к подсознанию, ее нету практически. Все просто вот, все понятно. Вот, потому что вот когда вот здесь преломляется, все на границе между сознанием и подсознанием. Если вот очень сильное преломление, ну, когда подсознание там блокировок много, то есть на каждом вот изгибе, на каждой блокировке происходит преломление, и сон получается причудливый. Вот надо, вот психоаналитики, собственно говоря, да, психоанализ, если вы знаете, вот расшифровывают вот, все вот эти вот закорюки. Вот, понимаете, и вот, значит, вот два человека есть, которые просто вот, вот причем, слава богу, они обе, так сказать, хорошо пишут и не ленятся писать. Я просто их прошу, чтобы они мне свои сны все время вот такие, ну, значимые сны присылали. И просто вот идет иллюстрация, вот мы, например, там работаем, какая-то у нас идет работа, значит, у нас там рабочая группа есть еще, значит, вот мы что-то такое вот там делаем, что-то такое происходит, или мы, значит, вот видим, что что-то такое происходит, значит, в мире на тонком плане. И вдруг я получаю письмо из Алматы, и вот, значит, абсолютно просто иллюстрация, вот человеку во сне показали, вот, ну, в той сфере, в какой вот она там активна на тонком плане, вот, все. И я просто зачитываю эти письма. Вот, ну вот, я обязательно сделаю книжку тоже по сновидениям, да, обязательно сделаю по
сновидениям. Хороший пример будет.
Да, я просто у них у обеих, ну не только у них, у многих, мне многие сны свои рассказывают, перепишут. Я просто спрашиваю разрешение, можно ли в качестве иллюстрации их давать. Вот, и вот, ну, все, пока все разрешают, ну, там ничего такого неприличного нету, поэтому, что, почему, собственно, тем более, что я это не указываю, кто, кому приснилось. Просто совершенно вот. Вот, ну вот они записывают, запоминают.
А вот я расскажу маленький сон. Ну, интересный, маленький он. Ну, то есть быстро как-то так вот произошел. И я задала вопрос, что происходит, когда мы работаем с паническим потоком.
Так.
То есть мы ниже, поскольку.
Ну да, и тени. Да.
И я вижу такой сон. Но вот тоже опять благодаря вашим подсказкам, что значит во сне. Раньше бы я этого как бы не анцитировала, ну, на этот вопрос, что вот именно это видение такое. Я встречаю пожилую женщину 90 лет. Вот ей 90 лет, значит, это уже связано с прошлым. Раз старый человек, мне не знакомый. И она меня просит провести вот до какого-то момента ее по городу. Я иду с ней, значит, она продвигается, все, мы идем в какую-то вот серость, темность этого города. Я этого даже города не знаю. И вдруг мы видим, пришли перед самым огромная энергетическая станция. И у нее, я как бы вот как электрик, я примерно знаю, как ротор работает, вообще все электричество. И я вижу на само вот огромное-огромнейшее здание три ротора. Они там еще, конечно, не должны, они внутри. Тут показано три ротора, и мы подходим к ним, и они рушатся понемножку. Ну, то есть не понемножку, а заваливаются эти роторы, и прекращается энергетика. И мы бежим туда, чтобы посмотреть. И вдруг она нас туда не пускает, говорит, нет, не обязательно, никого, ничего мы не рассказываем, и вы никому не говорите, что видели, мы сейчас починим. То есть, и тут я вижу свою маму. Мама у меня умерла. Но она у меня в последнее время очень всегда, как бы, сны мои сопровождает. И мне начинает рассказывать, то есть, прямым текстом. Вот видишь, идет разрушение. разрушение энергетическое старых эгрегоров. Представляете? То есть вообще прямым текстом. Они пытаются что-то сложить, а у них не получается. Я-то сперва-то думала...
То есть старая система энергетическая?
Да. А я-то сперва думала, господи, может, это у меня внутри рушится, я рушу, благодаря вот этих потокам. Ну, тоже может быть, да? Но потом я поняла, меня сюда не пихают. Это все не мое, я не дура. И мама мне сейчас закричит и говорит, да нет, вот это вот то, что вот рушится. То есть, вы видите?
Вот тоже акцент текста.
Да,
тоже.
Но ангелы смеются, говорят, запоминаем.
Какой ты вопрос говоришь, а?
Запоминается,
записывайте. Ну, им даже не всегда надо задавать вопрос, потому что часто просто показывают сон просто на тему вообще, что происходит. Поэтому это как бы первая фаза, когда вы ответили на вопрос, а так потом просто показывают, что с самим человеком происходит, что вокруг происходит. А вот то, что мама... Давно ваша мама умерла?
Да, 7 лет назад.
7 лет. Ну, значит, она просто на тонком плане очень активна, значит,
да,
она
там...
Да, 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 и с вами она взаимодействует, и оттуда мама...
И я всегда знаю, что вот здесь вот этот сон сопровождает мою маму, это правда. То есть никто тут не вмешается, то есть она как бы меня оберегает, чтобы никто ложную информацию...
Она вас оттуда ведет, да, это так бывает.
Но самое интересное, мне показали, как мой папа рождается в этом мире снова. Представляете, даже такой сон. Я вам сперва ничего не могу понять, потому что вот показали вот этот вот коридор светлый, огромный, наверху вот эти вот, как эти кабели, да, делают, междугородные кабели. И тут мой папа, привязанный, ползет по этому кабелю к какому-то маленькому детскому стульчику. Ну, господи, да что ж такое? Я говорю, папа, зачем я его вижу старым? Я говорю, папа, ты сейчас упадешь. А он говорит, мешай. И вдруг мама мне так отвечает. Ты говорит, смотри, куда он ползет. Я говорю, к какому-то детскому старому стульчику. Не к детскому стульчику, а к детскому месту. Это рождается.
Пространство предрождения.
Да, он еще идет.
Идет.
Я посчитала, когда он родится, говорю, ну, ангелы, если вот так, так, как это называется? Ну, посмеивайтесь над нами, так вы расскажите, где он родится.
Это сказали?
Ну, нет, еще не знаю, еще все впереди. Это в апреле у меня был сон.
Ну, да. Потому что это пространство предрождения, душа может тоже находиться довольно длительное
время. А, долго, не 9 месяцев.
Да. Нет, 9 месяцев это уже, когда она уже подсоединилась, когда уже...
Нет, ну я-то так поняла, что вот как бы его душа уже...
Она ищет возможность.
Нет, идет прикрепление к матке, вот, именно сам этот канал.
Я думаю, что нет еще.
Нет?
Я думаю, что это еще...
Ну,
я думаю, что это еще как раз пространство предрождения. Пространство предрождения, туда душа попадает, и там как бы... Хотя, может быть, что уже и действительно...
То
уже
есть конкретно место где-то... показали?
Да, да, я, да, 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 уже, да, пожалуй, вы правы, да. Да. У вас кто-то в семье, у вас есть уже в родне молодые женщины?
Да, у меня дочь.
Вы сказали,
ну,
вы
да.
Она
выходит. Нет. Я рассказала, говорю, Аня, слушай, вот такое рассказали. И это самое, она говорит, ну ладно, буду иметь в виду.
Очень часто рождаются действительно вот.
Да. Тем более у них связь вот была, она и дедушка, в общем, какая-то очень тесная. И я даже вот когда видела, когда вот он умирал, да, ну то есть уже умер, да, на 49-й день почему-то, не на 40, на 49-й, и он ведь просто через меня передал Ане, моей дочери, свадебный букетик. Представляете?
То есть вот как бы я была канал. Да, значит, он тогда действительно собирается у нее родиться.
Может быть, да.
Значит, собирается. Ну, кстати говоря, вот насчет вот этих вот, да, вот этих вот там 3 дня, 9, 40. Это не точно.
Не точно.
Это не точно. Бывает больше, бывает меньше. Но потом это вообще только в христианской вот этой системе, потому что в других религиях там другие сроки. Вот. Поэтому там и хоронят в разные сроки. Там, например, где надо похоронить вообще сразу же, прямо сразу до заката. Да, где-то наоборот. Так что это очень тут все бывает по-разному, поэтому это, вот эти сроки все очень приблизительные. Так что может быть и на 49-й, может быть и раньше и позже. Это как это фазы разделения тонких тел, как бы душа там вот она поднимает. Потом еще зависит очень от типа посмертия, какое посмертие. ну, вы слушаете лекции, да, там я все рассказываю.
Я папе помогала, как старался, насколько я знаю, вот это, я книгу мозга читала, все прочее, как бы, когда в этот момент я ему старалась вот эти дни помогать, в течение 40, и всегда была удивлена, почему я его с ним не вижу. И вот раз так вот один раз.
А вы знаете, во сне вы не видите, потому что бывают такие, во-первых, вот я еще раз говорю, что бывают разные типы посмертия. Вот основные три типа посмертия, вот посмертие нисходящее, посмертие горизонтальное, посмертие восходящее, там совершенно разные, и там внутри каждого, это основные вот, вот три подразделения, а там масса различных вариантов может быть. Вот бывает, что душа сразу очень глубоко проваливается, прямо сразу булька и нету. Да. Вот, но всегда, в любом случае, в любой ситуации есть такие периоды, когда нету связи с этой душой. И в это время ни в коем случае нельзя ее насильственно тревожить. Ее, ну, в лучшем случае ее просто не достанешь, а если удается ее как-то зацепить, то для нее это очень некомфортно, очень неправильно.
Я просто сказала посылать мир.
Поэтому лучше, вот если вот, пытаться взаимодействовать с умершими, то здесь как бы исходить из их интересов. И не самому вот, посыл там чего-то такое, а вот что им нужно, по запросу. Вот если им что-то нужно, они дадут знать. Приснится там или как-то станет понятно что-то такое. Вот. А когда пытаются насильно.
Ну, это тяжело, конечно, им тяжело.
Им тяжело, потому что это, если удается, то это их сбивает очень. Потому что там это пути. Ну, опять же, все зависит еще по какому пути идут. Потому что там эгрегориальные пути одни, религиозные там пути, это другие инкарнационные. То есть эти вот ходы все, круговоротов очень много. Потому что общество у нас очень такое обширное, развесистое, в общем, и все сбилось в последние десятилетия. Поэтому тут, конечно, трудно. Вот египтяне, я вот так подробно в жизни человека это все описываю, потому что египтяне все выстраивали. Не то, что так у них было. Это все вот нарабатывалось многими тысячелетиями, вот эта вся система. Вот. И все время поддерживалось это все время. Это же все время ритуально поддерживалось много тысячелетий. Потом все это разрушилось, но какие-то элементы перехватили другие метакультуры, потому что как бы египетская метакультура, она как бы, на ней, в общем-то, западная вот наша вся цивилизация, в общем, во многом она от нее уже взяла основу, да, как база такая. Хотя уже сверху там много другого образовалось. Вот. А в нашей стране вообще у нас настолько этнический состав и религиозный состав настолько сложный, и советская власть все перебаламутила. Ну, вот, а сейчас в воплощение приходит много людей, которые при советской власти не жили. Вот почему у нас так вот перестройка, вот все это вот сразу вдруг откуда-то взялось огромное количество людей, которые умеют делать деньги. Откуда они вдруг взялись? В советской власти, конечно, они были, но их было мало, подпольные миллионеры. Там, нет, не Европа, просто пришли в воплощение, и как раз к этому времени они уже достигли взрослого возраста. То, что я, например, просто знал, вот тогда, прям где-то в 92-м, 93-м году, вот молодые ребята,
это
там
у них сознание
за 20 лет. Они не учились ни в каких академиях, ни в Принстонах, ни в каких университетах, никто их этому не учил. Они вдруг раз и начинают делать деньги. Ну, другое дело там, что там, как это все происходило, неважно, уже они умеют, у них заложено это умение, при советской власти они не могли этому учиться никак. Я даже смотрела, там видно было, что Янышины люди как раз с дореволюционным опытом. Вот. Люди, которые вот еще, вот когда как раз вот Россия была на подъеме промышленно, да, там нефтепромышленники, вот, железными дорогами, кто занимался вот эти вот люди. И вот они вот сейчас они подросли, сейчас уже они все в солидном возрасте, и многие из них вот сейчас и работают, и в общем нормально, причем без каких-либо, что не обязательно, что какие-то криминальные люди. Вот, так что, вот. Но тоже, понимаете, здесь нету никаких вот таких вот четких, вот хочется всегда четких закономерностей, что вот сколько там человек проводит времени на том свете, сколько на этом, промежутки между инкарнациями, у всех по-разному. Никаких вот, ну есть какие-то общие закономерности, но они настолько сложно прослеживаются, что, в общем-то, очень большие бывают колебания в сроках. Вот очень хорошо, что вам показывают в снах, так что вот видите, все впрок идет. Все наши занятия идут впрок.
Ну, там еще Марина Винтосунова, твоей приятельнице-то, после этих лекций, она вообще не ходила на занятия. Вообще, она не ходила, слушала несколько лекций. Две вначале показали просто несколько вещей, которые сбудутся, вот реально, что...
Да.
Правильно?
Да, да, да.
И вот, а после того, как она удостоверилась, что сны реальные, ей сказали... А теперь ты говори. Ей сказали, что ее будут направлять по автописьму, и как только они назвали тебя, как они назвали это себе наделать?
Учителями. Вот тут очень
проблематично. Я не смогла учителями. Нет, какой-то вот высокий уровень, я просто забыла это слово. И она испугалась, и сон прекратился. Но она четко знает, что это будет. И я ей дала диски, она послушивает, ну, у нее задатки изначальные есть. Вот у нее 2 года что-то проснулось с ней, вообще с моими друзьями, так же, как и со мной, очень такие интересные вещи случаются. 2 года назад она вообще не рисовала ничего, и вдруг она начала рисовать. Причем наши художники вот, говорят, мы не понимаем, мы даже не знаем, к какому это отнести, потому что это не художественная работа. Они не знают, что это такое. А я четко говорю, ты просто свои древние знания рисуешь. А она не как картина. Но она их назвала «Кофейные сны». Ну, очень оригинально, но там вот смотришь на картину, вот у нее выставка в Екатеринбурге, представляете, была выставка большая ее. И она просто вот рисует, любит рисовать, стала любить рисовать. И рисует у нее постоянно этот поток. И когда смотришь на нее, прямо уж мурашки по коже идут, потому что вспоминается вот подсознание, знает это. Да, я прямо хватило мурашки, да. Слушай, у тебя такие работы сильные, что да. Это не просто вот так повесить,
да,
как картину красивую, да. Это вот именно для работы.
Да, совершенно верно.
И там вот информация, вот, древние знания, все наши древние
знания. Древние знания, все
слои. Это еще удивительно.
Все слои. Видите, сейчас на самом деле, сейчас вот эти вот все процессы происходят, даже не обязательно чем-то заниматься.
Да.
Когда человек начинает медитировать, начинает вот эту, всю эту работу, тогда, конечно. И оживить эти древние знания может, в принципе, не только наша система, может любая энергетическая работа. Знаете, вот наша работа, вот в чем тут дело, это все, мало это оживить, мало это вывести, да, мало это все, это надо правильно направить, с этим надо работать. Потому что одним, допустим, там даже подсознание у кого что. Потому что я очень много видела и знала художников, видела работ художников, где там такое идет из подсознания, что боже упаси.
Нет, у нее на лице видно счастье, открытость, и она вот это все свое счастье, она просто здесь рисует, и она все снимает. Но еще такой вопрос, она жила в Екатеринбурге, и в этом она была закрыта. Как только она уехала, есть такой город Златоуст, оттуда энергии поток из вот этих титанических трещин, он огромнейший. Все, она вот только переехала, начала рисовать. То есть вот активизировали, видимо, эти...
Бывает, да, бывает, что человек действительно вот начинает приезжать в другое место, начинает. То есть это тут что угодно может быть. Мышай, как-нибудь обойдется. Ничего не обойдется. Знаете, другое дело, что эти проблемы вылезли бы все равно. Они бы никуда не делись. Это не искусство, это ниоткуда там они упали с неба. Это проблемы, которые внутри сидели. Понимаете? И так, ну, хорошо, когда они вылезают, когда уже начинаешь понимать, что это такое. Когда начинаешь понимать, к чему эта проблема, за что она, да, как бы дана, и что с ней дальше делать. Понимаете, когда можно это все, есть чем это все хоть обработать. Есть энергии, есть токи, есть сознание. Вот можно вопрос задать во сне, чтобы ответили. Понимаете, потому что когда работают, ведь даже просто по жизни, вот когда что-то с вами случается, какая-то неприятность, там драма, трагедия, если вы понимаете, как бы за что это, то совершенно по-другому это воспринимается. Знаете, самый простой пример, там, скажем, женщина, какие-то гинекологические проблемы, да, вот уже в зрелом возрасте, возникли там миомы там, или что-то еще. Значит, вот. Но она знает, что она в молодости делала аборты. И совершенно понятно, то есть ей понятно, вот за что ей это. Не то, что там, непонятно, а понятно за что. Вот так-так, и что? Ну вот сама виновата, дура была. Или там как-то какие-то обстоятельства, мало ли что. Понимаете? Вот самый простой пример. Это когда понятно, просто по жизни, тут не надо никакой эзотерики. Вот. А когда какие-то ситуации как бы более тонкие, то, конечно, бывает, что по этой жизни бывает непонятно. Вот. Ну, вот причины многих наших проблем теперешних, они у нас вот, в прошлой жизни, в позапрошлых, позапрошлых. Ну, поскольку мы с вами знаем, что вот существует реинкарнация, что карма существует, что все это. Вот. Значит, вот если даже мы не знаем конкретно, где была та вот засада, то вот значит, ну, можем предположить, что вот что-то такое когда-то было. А проблемы обязательно, это счастье, что они вылезают. Чем быстрее они вылезут, тем...
Если кругами уже и на близких, в общем-то. То есть и близкие уже оказываются, чувствуют наши изменения, а как мы им-то поможем решить.
Обязательно. Так нет, дело в том, что близкие, они потому нам и близки,
тоже через нас,
что у нас общие проблемы. Да. У нас с близкими общие проблемы. Поэтому они, то есть мы кармически с ними связаны. Поэтому это не то, что
мы работаем с собой, мы
работаем с собой, мы работаем с ними.
Даже помогаем.
Да, чаще, безусловно, безусловно, безусловно. Но у них тоже начинают лезть, просто они бы опять же не так же вылезли бы. Вот, это безусловно. Просто все ускоряется. Просто на самом деле ничего нового не прибавляется, просто ускоряется, и опять же можно это все разглядеть, можно это все осознать, можно с этим совсем энергетически работать. Вот. И очень хорошо, когда проблемы лезут, значит вот зацепило, значит вот показывает место, с которым работать надо. Конечно, ничего приятного нету. Как бы, ну а куда денешься? Как жизнь устроена?
Как понять, правильно ли ты проходишь, проживаешь, да, эту проблему? Правильно ли ты ее проживаешь или нет?
Понять очень просто. Если она изжилась, значит правильно. Если она решилась, а если она возвращается... Вот потому что бывает, что человеку проблема до конца не решается. Она возвращается в ситуацию снова. Значит, не до конца проработана. Значит, надо и еще. А давай просто ситуация очень, твоя проблема очень глубокая, что ее с одного раза не возьмешь. Вот один проход, потом другой проход. Но, понимаете, астрологически это очень хорошо видно, поскольку я астролог, я это все уже много лет просто отслеживаю. Понимаете, то просто вот видно, бывает, как вот одни и те же энергетические ситуации. Значит, одни и те же энергетические ситуации, которые создаются просто планету. Планеты движутся по небу. Ну, я не знаю, курс астрологии, наверное, никто не слушает, да, или слушает. Гармоничный аспект. Ну вот сейчас у нас в течение вот 3 лет у нас идет оппозиция. Сатурн с Ураном. Кризис наш, все вот эти вот штуки. Значит, ну, с кризисом там понятно, сами видели. Кого-то он затрагивает, кого-то нет, кто-то погибает, кто-то наоборот. Ну, как говорится, кому война, кому мать родна. Вот, я знаю достаточно много людей, как раз которым наоборот кризис пошел только на пользу. Вот, на кризисе, наоборот, сразу вот приподнялся. Вот. Значит, Вот это тем не менее, это тяжелый аспект, это оппозиция Сатурна с Ураном, это один из самых разрушительных, считается, аспектов. Ну, разрушительный, как может быть, оппозиция Марса с Ураном, но она короткая. Марс быстро входит, это сразу же сильно что-то такое. Вот. А этот аспект, он тянется, они 3 раза точное соединение, вот 2 уже, одно прошло, одно будет осенью, одно будет следующей весной в апреле. Потому что кризис раньше следующего лета затихать не начнет. То есть это еще будут вот эти вот волны. Понимаете, а в жизни конкретного человека, вот, значит, вот, допустим, у него, значит, вот аспект какой-то вот сложился, значит, вот эта ситуация, вот, значит, вылезли проблемы, вылезли, значит, ну, как-то аспект прошел, ну, там, быстро, медленно прошел, проблема может отступить. Вроде бы, как бы она то ли разрешилась, то ли просто отступила. Значит, но потом аспекты, как правило, повторяются. Сейчас достаточно долго живет, то и медленные планеты успевают походить по его натальной карте. Значит, в следующий раз аспект этот приходит. То есть и тут вот надо смотреть очень внимательно. Значит, если опять всплыла аналогичная ситуация, не обязательно прямо та же самая, но аналогичная ситуация, значит, проблема не разрешилась до конца. А если проблема разрешилась, если человек это отклонение выровнял у себя, то эта ситуация, она пройдет, ну что-нибудь, может быть, будут какие-то неполадки, там, какие-то неприятности. Вот. Но это будет, ну, вот, если, например, там, раньше, там, скажем, вот, у человека там, 20 лет назад этот аспект у него вызвал, там вообще вся жизнь разрушилась, там вообще все там, да, полный там норм, да. То в этот раз вот опять пришел, там, допустим, ну, скажем, если Уран действует, да, вот, разрушительная планета. Ну, это не Уран не разрушительная планета, Уран планета обновления. Его основная функция обновления. Но кто не желает обновляться, там он разрушает старое и все. То есть, а если можно обновить, он обновит. Вот. И вот у меня, например, сейчас аспект Урана квадрат, Урана транзитного к натальному Урану. Ну, вот что пока было. У меня вот перед отъездом в Питер не ехал, у меня завис компьютер, ноутбук завис, когда я должна ехать. Вот. Ну, совершенно понятно, что вот, значит, нужно обновить информационную среду. У нас как раз и тема шла информационной среды. Ну что, я вызвала мастера, приехал очень хороший мальчик, все мне за полночи сделал, уже поздно, я все сломалось в 8 часов вечера. Я вызвала из фирмы, значит, вот приехал парнишка, он мне до часа ночи все сделал, поставил мне новое все программное обеспечение, лицензионное причем, уже безо всяких, вот. И все, у меня, значит, совершенно законная информационная среда в моем ноутбуке. Вот, там почистил его, все привел в порядок, вот, много дал полезных советов. То есть я отделалась, в общем-то, ну, даже не то, что легким испугом, а наоборот. То есть вот как раз у нас шла тема, что очень загрязнена информационная среда. Вот, и, да, то есть абсолютно вот как бы то, что шло на тонком плане, вот процессы, связанные с информационной средой. Вот это у меня все. Причем у меня сохранилась вся моя информация пользовательская. Вот он мне просто переставил Windows и все соответствующие программы. Вот. И все. Вот. Знаете, то есть вот, а там, я не знаю, там 30 лет назад у меня аспекты Урана так шли, до того, как я началась на Земле. У нас это просто вообще был полный караул. Это ужасно было. Я читала, правда, астрологии не знала, еще не знала, что это делать в Уране. Но то потом, когда я уже астрологией занялась, я, естественно, стала просматривать и свои события вот, ну, в молодости, да, вот, детство, молодость и все. И первое время, пока вот я как-то еще, ну, собственно, я уже астрологией 30 лет занимаюсь, первое время я вот таких вот именно оппозиций, я их как-то очень пугалась, так напрягали они меня, потому что вот я видела, что там, когда у меня такой аспект был там 15 лет тому назад, то это было вообще кошмар. Я ждала каждый раз наступления вот, с ужасом даже с ней, с напряжением, по крайней мере. А потом как-то это все стало так проходить гораздо глаже, гораздо спокойнее. И это уже превратилось просто вот как бы определенное действие. То есть аспект уже мне показывает, что надо вот, в какой сфере какие-то будут сейчас изменения.
Знания помогают осознанию.
Осознание, конечно, конечно, конечно. Но это не наоборот, нужно, знаете, знать нужно для того, чтобы знать, что делать с этим. Это же не просто так, что сейчас аспекты перестали на меня действовать. Это же я все эти 30 лет, я же непрерывно энергетически работаю. Знаете, вы там раз в неделю, там, ну, кто-то дома может быть еще работает, а я там уже круглые сутки и днем, и ночью 30 лет. Потому что через 30 лет вы будете, все, будет все хорошо. Да, да.
Нам то время как раз опекается.
А все другое мы получили до этого. А начало всегда, мы когда начинали только работать с энергией, у нас там вообще такое происходило. Это сейчас даже страшно вспомнить. То есть я очень хорошо понимаю, что сейчас с вами происходит. Другое дело, понимаете, вам сейчас проще, потому что уже наработаны методы. Мы же, когда начинали, мы же ничего не знали. Мы же это, на собственной шкуре все опробовали, не было никакого опыта. Сейчас уже за 30 лет уже огромный опыт накопился. Как с этими энергиями работать, как с людьми работать. Совершенно новые энергии пришли. Вот этот пранический поток, например, это вообще просто, ну, вообще такое счастье, это такой мощный инструмент, это совершенно потрясающая вещь. Просто потрясающая. Вот. Так что тут вот, так что тут, ну я еще раз, я всегда повторяю, что вот все-таки заниматься по нашей системе, это за это очень непросто, это требует терпения, мужества, желания должно быть очень большое, вот. Так что тут это очень непросто, особенно на первых порах.
как, например, ощущать и понимать, что ты двигаешься в том направлении, не дожидаясь следующей ситуации, тебе дать понять, да, то есть... Вот
понятно,
коротко,
понятно, да. Значит, знаете, тут, собственно, как понять? Ну, тут либо какие-то знаки могут быть, там, именно там во сне покажут, какое-то ощущение появится, что правильно как-то все происходит. Бывают ситуации, когда просто надо вот, как бы терпеть, вот ждать, когда бывают ситуации беспросветные. Бывают ситуации, когда, конечно, вообще вот все там вот рушится жизнь. Бывает такое. Ну, тут надо просто набраться, опять же, терпения. Ну, мы продолжаем медитировать, наоборот, только ускоряем, как вот, усиливаем работу медитативную. Пытаться понять, осознать, то есть просто больше работать. Вот. А как понять, ну вот когда ситуация как-то рано или поздно она как-то разрешится.
Мы все равно ждать, да, пока она не разрешится.
А что, а куда деваться? Одеваться некуда, понимаете? Да, нет, просто, да, одеваться некуда. Бывают ситуации, бывают, когда кто-то там, например, из родней тяжело, очень болен. Такие ситуации бывают. Тут вот как-то вот, тут ситуации могут быть очень разные. Ну вот. Иногда нужно какой-то совет, помощь, консультация. Тут,
обычно же интуиция нам подсказывает, когда нам хорошо.
Если то есть интуиция, если есть интуиция, то, конечно, интуиция должна подсказывать. Но бывает, знаете, бывают ситуации настолько тяжелые по жизни, что интуиция, она тут просто вот не слышно ее.
Тогда учиться быть оптимистом.
Бывают ситуации, в которых очень трудно быть оптимистом. Знаете, бывают такие ситуации, когда оптимистом быть трудно.
Люди бывают разные.
Люди бывают разные, ситуации бывают разные. Поэтому, конечно, бывает очень тяжелые. Ну, вот тут вот уж как... Ну, рано или поздно, опять же, человек уже научается проходить тяжелые ситуации. Знаете, это тоже вот не сразу, я не могу сказать, что есть тяжелые ситуации, вот делать то-то, то-то и то-то. Человек должен сам как-то вот научиться вот пользоваться. Вот. То есть на самом деле, понимаете, вот, ну, вот ну, наша школа, мы предоставляем людям определенный вот арсенал, определенный вот инструментарий, определенные вот токи, методы, информацию. Понимаете, а помощь, естественно, даем какую-то, ну, по мере возможности. Знаете, а дальше уже человек этим, а живет человек сам. Мы же прожить за человека его жизнь не можем, поэтому приходится человеку самому. Ну, тем, кто в Москве там или в Питере, им, конечно, проще, потому что тут можно на консультацию в случае чего там попасть. То есть вот такая уже помощь чисто такая вот непосредственная. Но в Екатеринбурге, конечно, сложнее до нас добираться. Вот. Так что, в общем, тут... Конечно, нет, все не просто. Вот. Думаю, конечно, все не просто.
Ирина Владимировна, а как все-таки вот свое предназначение прочувствовать?
Вот.
Как на него выйти?
Да, да, значит, вот про предназначение, да, я все ждала этого вопроса, потому что этот вопрос всех очень дорожил, что-то слово было сказано. Вот это я как раз про это я и хочу потом поговорить. Вот когда уже все соберутся, когда мы промедитируем, вот я это даже, может быть, в медитации. Значит, я сегодня хочу, чтобы мы вам рассказали, что мы будем с 19-19 зоны медитировать. Я даже не буду по 19-й зоне рассказывать, ну там это все можете книжки прочитать, тем более новая книжка вышла.
Лекция, например, Валентиновна, там это, то есть кто, да, в семейном раскладе отцов. Вот она все время говорит о том, что изначально практически произошел сбой при распределении роли отцов 23-й зоны, почему-то это все нарушилось, и функции стали выполнять представители 22-й зоны. То есть вот они стали ответственными за карму, там, вплоть до 19-й. А почему это произошло? Как-то не говорится. Почему каша-то с самого начала началась?
Вы знаете,
и Пальзербина как-то тут.
Вы знаете, значит, здесь, ну, может, Вера Владимировна вообще, может, я вот так вот далеко отсылала. Понимаете, дело в том, что вот мы пока что еще ни разу не читали лекции, собственно, не писали книг по этой истории Алис. Там было очень много событий. Там было очень много различных событий, очень сложных. Но иногда, как в лекции, чего-то такое, вот и я иногда что-то такое говорю, вот и Вера Валентиновна что-то такое проговаривает. Знаете, там очень все, у Алис очень непростая история. У Алис очень сложный жизненный путь. Вот, ну, мы как дети Алис, у нас тоже поэтому сложный жизненный путь. Вот, значит, вот. Поэтому там, так я в двух словах, я тут вам на этот вопрос ответить не могу, потому что это надо просто очень много рассказывать, это отдельная тема совершенно. Эта история Алис, там много всего происходило. Там, ну, такая планета сложная. Ну, как вот основные сложности, я могу просто как бы так на пальцах буквально основные причины сложностей. Значит, у Алис это не первое воплощение. То есть она уже, это, ну, как вот так, по крайней мере, на данный момент нам слышится, это вообще даже уже четвертое у нее воплощение. Но не важно, значит, предыдущее воплощение у нее было не в Солнечной системе, а совершенно в других местах, в другой части космоса. И в том воплощении она тоже была вот планетой, 12-качественным существом. И в том воплощении ее вот, жизнь закончилась катастрофически. То есть она прожила половину отведенного ей срока жизни. Потом произошел космический катаклизм, произошла катастрофа, и она погибла. Значит, а что это значит? Значит, что значит, вот прожила она примерно так половину срока, то есть первую половину жизни любого существа, ну, человека, кстати говоря, и планеты, и космического существа в том числе, первая половина жизни – это набор жизненного опыта. Ну, конечно, какое-то осознание этого опыта, оборотка этого опыта уже идет, но, в общем, как правило, еще, вот, ну, по крайней мере, вот у Алис вот, жизненного опыта было набрано много, то есть опыт для космического существа, что такое жизненный опыт? Это эволюция слоев, это развитие вот, каких-то форм жизни, таких всяких не физических, там. В том воплощении у Алис физический план не очень сильно был задействован, в отличие от этого воплощения. Вот прожила она, значит, вот полжизни и погибла в отсвете лет буквально. Вот. Она тоже была женской планетой, то есть тоже это были проблемы. Вот сейчас она женская планета, то есть вот это, значит, женская планета, она рождает космическое существо, то есть она
основная задача.
Рождает. Нет, это не основная, это одна из. Как и для женщины, для большинства женщин. Ну, есть женщины, для которых основная задача детей рожать. В этом тоже нет ничего такого неправильного. Просто вот для кого как. А есть женщины, для которых это не основная задача. Есть женщины, для которых которым вообще не надо детей рожать. Не почему-либо, а просто вот в их предназначение на данную инкарнацию это не входит. Вот. Значит, и в той инкарнации, значит, у Алис, значит, это тоже этот процесс как в самом начале прервался. В общем, короче говоря, значит, она погибла, то есть, значит, погибла, она ушла в пролайвер. Ушла как вот из проявления. А вот этот вот как бы недообработанный жизненный опыт, это все еще же бесследно не исчезает. То есть это все где-то вот там, ну, специально отведено для этого местах, значит, это все сохранялось определенным образом. И когда Алис вышла в воплощение уже в Солнечной системе, вот в это воплощение, у нее оказалось, ну так условно говоря, очень загруженное подсознание. То есть этот опыт прошлого воплощения, недообработанный, недопережитый, он стал всплывать. И, то есть, с одной стороны, значит, у нее было предназначение уже на это воплощение, вот ее космическое предназначение. Значит, и ей было дано уже для выполнения этого космического предназначения были даны определенные ресурсы. Вот. А с другой стороны, значит, вот это старый материал, это старое вот это подсознание, это старые способы действия, которые когда-то она нарабатывала, оно же бесследно не пропало, тоже все проявилось. И ей с самого начала пришлось сочетать вот это все. И в карме у нее, как бы, то есть, с одной стороны, значит, там кармические программы шли новые, на новое воплощение рассчитаны, с другой стороны, шли кармические программы, связанные с прошлым воплощением. И точно так же информационное обеспечение. То есть помните, там у нас есть такой вот еще книга, у нас вот два основных вот есть как бы таких вот важных момента, значит, вот хранилище кармы и книга. То есть, вот, книга это информационное обеспечение, это то, что дается, да. Значит, и Алис пришлось с самого начала, когда она оказалась в такой очень сложной ситуации, когда очень все разнородное, разнообразное. Пришлось иметь дело с совершенно разными видами материала, совершенно разные виды действия. Вот. И для того, чтобы как-то это все соотнести, чтобы как-то не погибнуть, чтобы как-то это упорядочить, как-то жизнь наладить свою внутреннюю. Вот. Алис пришлось значит, вот, так, идти на определенные ухищрения, так сказать. И в частности, вот, взаимодействие с Прозерпиной, и, особенно в начальной фазе, очень ей здесь помогло. То есть Прозерпина, а Прозерпина значительно старше была, у Прозерпины как раз уже фаза обработки опыта наступила. То есть Прозерпина уже многое умела, и она, Алис, многому, Алис у нее позаимствовала именно многие способы работы с материалом, чтобы как-то разобраться со всем с этим. Другое дело, что значит, как бы, то есть сначала вот это проблемы, как бы, то есть методы, которые были использованы для решения проблем каких-то, потом дальше они вызвали другие проблемы. То есть новые проблемы возникли. Да, в каком виде все как бы. Мы же дети Алиса, то есть все совершенно вот, как бы, отражается. Вы знаете, там сейчас совершенно замечательно пошли процессы, с ней проблемы были совершенно колоссальные. С ней проблемы были совершенно колоссальные, потому что вот этот как раз старый, вот ее сокровенная, ну так, на пальцах, как это устроено, значит, сокровенная книга. Значит, это сама по себе вот то, из чего вот самая вот первичная ее составляющая, это некая информационная субстанция, неструктурированная. То есть для того, чтобы это превратилось уже в какую-то информацию, при даже самой тонкой форме информации, это должно быть определенным образом обработано, определенным образом структурировано, вот как-то вот организовано. Вот. И вот здесь вот как раз, собственно говоря, здесь проблема и у Алис возникла. Потому что сначала не было адекватных методов работы с этой информацией, а потом стали формироваться другие, более грубые способы записи информации, считывания информации. И вот эта самая сокровенная книга, она оказалась как бы завалена сверху вот, ну, информационными, более грубыми информационными кусками. Сформировалась псевдокнига, где было тоже очень много информации. Информация была тоже, можно сказать, важная, интересная, но вот до исконной самой вот важной информации к ней доступ был практически перекрыт. И очень много усилий в свое время вообще иерархи Алис тратили на то, чтобы вот как-то до этого добраться. Вот. И сейчас как раз, почему я это все веду, сейчас как раз благодаря праническому потоку во многом удалось как бы, ну, немножко, во-первых, расчистить околокнижное пространство. И информация из сокровенной книги сейчас стала уже, появились способы ее правильно обрабатывать. Потому что пранический поток, он что делает? Мало того, что он какие-то новые приносит способы, новые формы, новые, ну, не, только, не то, что он их приносит, но с его помощью можно их организовать. Он еще модернизирует прежний. То есть вот, им очень, с его помощью очень хорошо исправлять недоделки прошлого. То, что когда-то в прошлом было сделано не точно, там, неправильно, вот это можно корректировать. Вот. Поэтому проблемы, которые возникали с книгой в том числе, они с помощью пранического потока, вот их удается сейчас как-то вот разрешать. Вот. Ну, понимаете, мы пока про это почти что еще не писали и на лекциях тоже мало говорили. Ну, так иногда так вот проговаривается, потому что это надо, это энергетическая работа-то идет. Вот. Про карму, конечно, мы писали гораздо больше. Потому что карма, как бы она, ну, во-первых, это виднее. Информация-то где-то там непонятно где, а карма вот тебе вот кирпич на голову упал, вот тебе и карма. туда никуда не денешься. Вот, понимаете? Вот. Но просто вообще тут еще, значит, опять же, вот если уже об этом говорить, в Алис, внутри Алис и в человечестве в том числе, вообще как бы вот больший акцент был сделан вот именно на кармическую часть. То есть вот и работа, то есть на самом деле очень много информационного материала как бы встраивалось, соединялось с кармическим, сращивалось с кармическим материалом. Ну, если говорить о человеческой карме, то просто у человека вот в кармическом массиве индивидуальном, например, там кармический материал и информационный материал просто очень жестко сцеплены. Да, трудно разделить. И поэтому, собственно говоря, и приходится нам жизненный опыт обрабатывать проживанием. Потому что если бы было сознание, мы бы это поняли, мы могли бы это вот понимать, и прошло бы именно то сознание, он дает возможность отделить обработать информационную составляющую. Информационная субстанция обрабатывается энергиями сознания. Вот. А поскольку оно все в кармическом массиве сплавлено, не просто сцеплено, оно сплавлено, это единый сплав, значит, то вот то, что можно было бы осознать, его приходится проживать. Вот один раз прожил вот тяжелую жизнь, если удалось, осознал. Значит, вот то, что осознал, значит, в следующем воплощении уже это как бы с тебя снимается. А не осознал, значит, в следующий раз опять будешь проживать, только еще в усугубленном варианте.
А ну вот у Алис осознанный, обработанный опыт, он в сокровенную книгу записывает?
Да. Смотрите, сокровенная книга, на самом деле, она достаточно сложно устроена, там как бы есть несколько районов. Но я рано или поздно это все напишу и буду в лекциях говорить, просто пока еще вот этот материал, он еще, как бы, ну, человеческое сознание мало к этому готово. Но я думаю, что уже вот сейчас скоро, потому что идут эти процессы.
Информация из прошлого воплощения там тоже есть?
Да, есть раздел просто, там вот есть, она разделена, как бы, или несколько есть разделов. Там есть на самом деле, значит, там есть раздел, как бы то, что идет из вот, то, что Алис считывает, то, что ей предназначено для текущего воплощения. Там есть информация, которая, значит, вот, о прошлом воплощении. Вот. И там есть разделы, куда записывается уже опыт Алис этого воплощения. Причем там, что интересно, там есть, значит, раздел, где записывается опыт Алис, который ей самой нужен, для нее самой, а есть отдельный раздел, где записывается для Эреи, для дитя Алис. То есть вот тот опыт, который Алис должна будет передать своему вот, ребенку. Вот это вот, ну там, конечно, между собой там это все тоже происходит взаимодействие, но вот в принципе вот такое вот есть, такое есть там, вот, такие подразделы сокровенной книги. Вот. Но, в принципе, это была проблема совершенно колоссальная, потому что с книгой было очень трудно работать всегда. И просто специальные вот были даже иерархии, они устраивали специальные, выстраивали целые такие программы очень сложные для того, чтобы записи эти произвести. Сейчас вот это как-то немножко разгреблось, а так очень было это все. Даже целые метакультуры выстраивались, метакультуры для проведения токов сознания. Вот, метакультура Древней Греции, вот, одно из основных предназначений этой метакультуры, это было именно проведение токов сознания. Атлантида, там другие были задачи, но во время Атлантиды там, значит, ну вот про Потоптова читали, вот это 12 тысяч лет назад, а там где-то примерно за 3000 лет до потопа. Там именно в атлантической метакультуре тоже была выстроена, ну там просто не такая значительная была эта иерархия, для проведения именно вот для проведения записи в книгу, для работы с книгой там было сделано построение. Вот и потом еще несколько метакультур вот это вот проделала. Вот, так что с книгой много было сложностей, очень много.
Что-то ниже находится над нижним зеркалом, да, вот эти.
Это сразу же непосредственно над зеркалом. Это то, что вот первично, то, что выходит из зеркала. Зеркало это, значит, ну, просто чтобы вот, поскольку мы про это как-то мало писали, значит, зеркало на самом деле, значит, это граница между проявленным и непроявленным миром. То, что нет, зеркало вообще как таковое. зеркало вообще как таковое. Значит, это просто граница между... То есть, может быть, это название само по себе не очень удачно, но поскольку оно уже как так у нас сложилось, мы им пользуемся. В принципе, это вот граница между проявленным и непроявленным миром. Поэтому то, что находится вот за зеркалом, это неизвестно. Это, в принципе, непознаваемо. В принципе, непознаваемо, туда никак нельзя попасть. Вот. А почему получилось три зеркала, верхнее, нижнее, середина, это Алис так организовала свой материал. Это уже вот так ей, ну вот так ей понадобилось.
А еще черное зеркало.
Вот. А черное зеркало это, да, значит, черное зеркало это, значит, вот следующее. Значит, это особая песня. То есть вот я говорила, что Алис пришлось работать с материалом прошлых воплощений, пришлось работать с материалом, для которого у нее не было подходящего даже вот инструмента, как вообще его организовать. Вот. И значит, просто пришлось создать вот, как бы вот такое вот искусственное построение, вот, которое получилось черное зеркало. Это черное зеркало внизу черное зеркало, под верхним зеркалом тоже есть искусственное зеркало. Ну, оно белое, то есть значит, с помощью черного зеркала, нижнего зеркала, генерируются фантомы черной луны и черного солнца, фантомный материал, а верхнее зеркало, оно генерирует фантомы белой луны. Ну и фантомы Сириуса еще есть. Вообще, на самом деле, есть еще несколько видов фантомности, но мы их, они менее употребительны, но тоже есть. Вот. А срединное зеркало, оно вообще, как бы, в принципе, оно... играет роль как такого изолирует детское место Алис. Эрея – это существо следующего поколения, 24-качественного, и оно как бы вот там вот затем зеркало. То есть, на самом деле, серийного зеркала быть не должно. И оно, кстати говоря, сейчас же постепенно начинает как бы, расходиться, раздвигаться. Но оно тоже обросло, вот, то есть, вот, значит, над живым зеркалом сформировалось черное зеркало внизу. Значит, вверху под живым зеркалом сформировалось, значит, вот это искусственное тоже зеркало, система зеркал. А срединное зеркало, просто оно как бы с двух сторон на него стали такие вот стал налипать тоже соответствующий материал, и там такие как сталактиты, сталагмиты, вот верхние, то есть тоже оно обросло, значит, вот материалом. И срединное зеркало, оно оказалось в результате как раз вот, оно как бы вот стало внутри Алис разделять, ну, условно говоря, вот мир духа и мир материи. Условно говоря, такой вот разделитель. И, ну, вот, понимаете, сейчас мне очень, поскольку всю эту историю я вам сейчас рассказать не могу, я сейчас не имею просто возможности объяснить, как бы, почему, для чего это все делалось, но как были к тому определенные резоны, вот. И, ну, то есть, на тот момент, то есть это вот начальная фаза эволюции Алис. Без этого было не обойтись, это были вынужденные меры. Вот. Но потом, как бы так вот складывалась уже жизнь Алис, что вот эти вынужденные меры, они как бы уже давно пора было бы от них отказаться и перейти на другие способы. А они или продолжали пользоваться, как-то инерция оказалась слишком велика. И то, что было предназначено для решения проблем, стало само создавать проблемы. Что, кстати говоря, произошло с человечеством. То, что человечество, ну, читали вы, да, и слышали в лекциях, что человечество как бы это некое такое искусственное построение, это тоже, это вот было, человек был создан для того, чтобы выполнить определенные задачи. В принципе, это, так сказать, не законное существо на самом деле. По эволюционному ходу Алис. Но вот был необходим такой инструмент создать, такой вот так вот сделать. Значит, было так сделано. И многие проблемы, то есть человечество имело определенное предназначение именно для решения определенных проблем. То есть какие-то проблемы с помощью человечества были решены, но тут же немедленно человечество создало огромное количество проблем новых, которые, значит, уже вызвали следующие проблемы, и там уже, в общем, пошло совершенно, вот уже какой-то ком покатился. Вот. А сейчас наступило такое время, когда уже деваться некуда, когда уже надо решать и те проблемы, которые человечество в свое время должно было решить и не решило, и те проблемы, которые человечество создало. И времени осталось вот 800 лет, вот как много вам мало. 800
лет до чего? До рождения ребенка?
Нет, не до рождения ребенка, нет. Не до рождения ребенка.
Зачатие произошло или нет?
Зачатие произошло, ребеночек здоров. Ну, есть некоторые проблемы, но в общем, по крайней мере, значит, ребеночек пока, значит, жив, все нормально, и будем надеяться, что и дальше все будет. Ну, опять же, поскольку мы все женщины, мы знаем, что вот на самом деле вот плод, ну, в утробе, он такой обладает вообще жизненной силой, настолько вот природа вот так устроила, что тут вот матери возьмет плохо, да, он свое возьмет, и он очень хорошо защищен, но есть несколько какой-то патологии. То есть, в принципе, это такой очень... И вот младенцы новорожденные, опять же, если вот нормальный младенец, он обладает огромным запасом жизненных сил. Вообще любое вот новорожденное существо, у него хоть такой вот запас колоссальный. Вот. Так что, ну, естественно, всякие бывают случаи неправильности всякие, но это уже вот о нормальном состоянии. Так что, вот. Так, значит, про 700 лет. 800 лет, ну, это опять же условный срок там. Даниил Андреев вообще меньший срок он отводит на все на это. Я как сейчас вот вижу, что порядок вот так вот. Ну, там плюс-минус 200 лет. На самом деле, через это время, за которое человечество должно покинуть физический план. То есть вот те, значит, причем что значит человечество? Вот те высокие сущности, которые вот спускались в физическое тело, вот они должны из физических тел уйти. А в физическом плане останутся, ну да, если все пойдет нормально, в физическом плане останутся физически. Вот. То есть вот, как биологическая форма, как биологический вид, человечество, скорее всего, не вымрет. Потому что очень хорошо устроено, очень хорошо вообще сделано вообще вот, тело по уму. Да, добротно, да, то есть с точки зрения биологической эволюции, то есть как с точки зрения эволюции четвертого слоя, здесь как вот это жалко это так вот зря тратить. Почему, собственно говоря, так не хочется, чтобы была какая-нибудь там ядерная катастрофа, чтобы человечество погибло как биологический вид? Вот это было бы неправильно. Вот. Но это уже будет существа по-другому устроенные. То есть у них не будет индивидуального прикрепления верхних тонких тел. Как вот прямо на этой схеме там мы рисуем. Вот. А те из них, кому нужно будет работать в плотном материале, а очень у многих вот этих высоких сущностей именно их предназначение связано с работой в плотном материале, не обязательно в физическом плане, но там в плотном эфирном, они смогут строить себе соответствующие тела из материала пятого слоя. То есть вот сейчас, собственно говоря, вот основное, что вот сейчас происходит, что очень радует, сейчас пошла очень активная наработка материала пятого слоя, эволюция которого была очень в свое время заторможена, сейчас, в принципе, уже он должен был давно существовать, именно из-за того, что пятого слоя в свое время наработан не был в нужном объеме, пришлось идти в физический план. Пришлось нам с вами вот стоять с людьми. Так бы мы с вами, вот, может быть, в ангелах бы там сидели бы, и в нужный момент там сердце бы себе построили, да, сделали что надо, и опять, значит, ушли там к себе туда, на облако, где хорошо. Вот, значит, вот, ну, получилось так, как получилось.
Ну, кому-то и хорошо.
Ну, кому получилось. Ну, так, кому получилось, да.
А еще можно вопрос? В лекции звучит, что, допустим, некоторые нации, ну, евреи, индусы, армяне, они из прошлых воплощений Алис. А
какого видения там существовало? Вы знаете, я на этот вопрос вам ответить не могу, потому что это вам надо у Веры Валентиновны спрашивать. Это как-то вот ее какое-то такое представление. Я здесь, что она под этим подразумевает, я не готова прокомментировать. Не знаю. Я такого нигде не говорила, поэтому...
Ну, это в ее лекции.
В ее лекции, да. Вот. Так что я думаю, что, скорее всего, она имела в виду то, что они используют... Они не из прошлых воплощений, они используют материал прошлого.
Вот что они вот проживают вот эту карму, ее вот тяжелейшем виде. Вот,
используют материал, естественно, проживают при этом кармы. Используют
не все выгонения.
Прорабатывают, вот то, что я говорила, вот, карма прошлого воплощения, вот нет недообработанный жизненный опыт, вот они вот это вот, да, вот. Примерно вот так вот это. Примерно вот так. Ну, собственно, мы уже и начали. Уже, собственно, я уже, как можно сказать, лекцию читаю. Вот, так что просто мне и вам, я думаю, гораздо интереснее по заявкам, когда у вас возникают вопросы, чтобы я вам...
Еще про иерархию сетарки самой подробнее. Вот как выстраивается цепочек?
Это тоже очень хороший вопрос. Это, на самом деле, очень хороший вопрос. Знаете, значит, ну что вам сказать про иерархию сетарки? Там нет цепочки. Значит, есть разные принципы построения иерархии. Значит, ну, я имею в виду иерархии служителей. Значит, иерархия сетаркиса на данный момент, то есть вот выстраивание цепочки, выстраивание каких-то жестких конструкций, жестких структур, это были способы, которые использовались в прошлом, когда нельзя было устроить по-другому. Значит, сейчас используется совершенно другой способ взаимодействия. Сейчас жесткой такой иерархической структуры нету. Значит, иерархия сетаркиса, она очень... Значит, на данный момент вот, значит, ну, значит, ситуация такая. Значит, эволюция Алис, основные как вот, глобальные задачи эволюции Алис, они, собственно говоря, ну, определяются и курируются иерархией 23-й зоны. Есть иерархии меньшего масштаба, но это как бы вот такие вот глобальные иерархии. Они, ну, как бы каждая из этих иерархий, она ответственна, ну, так, условно говоря, ответственна за какую-то составляющую эволюционного процесса. Иерархия сетартиса, значит, ну, по крайней мере, вот как вот нам это вот, значит, сказано, значит, ее, значит, функция — синхронизация ритмов эволюции Алис с ритмами космического закона. Просто вот, значит, эта иерархия следит за этим. Вот. И поскольку эволюция Алис идет очень неровно, и Алис, ну, я даже и на лекции говорила, и вам, может, в прошлый раз говорила, что у Алис, значит, ну, вообще, у космических существ эволюция, то есть космический закон, он предписывает смену фаз и состояний, и не более того. Просто в какой-то момент, значит, вот идет какая-то жизнь, значит, какие-то состояния там у космических существ, например, да? Значит, потом наступает момент смены фазы. Меняется состояние пространства общего. Ну вот было лето, стала зима. На нашем физическом плане. Вот вам смена фаз. Вот пришло время, вот была. Значит, и от существа, которое в эволюции участвует, от него зависит, как оно войдет в эту фазу. Если мы, значит, вот было лето, мы успели к зиме подготовиться, там шубу купили, валенки там, это, сани подготовили, значит, мы в зиму въезжаем совершенно спокойно, нет проблем. А если мы попрыгули с кикоза, то вот тут-то нам закон и по голове, и по голове всего организма. Знаете? Вот. И точно так же с космическими существами. Вот, то есть вот есть определенная фаза, потом фаза сменилась, и изволь подготовиться. Значит, у каждого космического существа разная степень сознательности и разная степень, как будто, ну, кармически даже заложена у космического существа, разная степень свободы по отношению к закону. То есть вот в пределах вот той фазы, пока вот смены фазы не произошло, значит, кто-то может себя вести разумно, кто-то может именно разумно понимать, да, вот, может, в силу жизненного опыта, потому что уже вот там были зимы, а кто-то может просто инстинктивно чувствовать и вести себя вот строго по закону. А кто-то может в пределах вот этой вот фазы, пока как бы вот эта смена не наступила, пока закон не наступил, может себя вести как хочет. Вот. Значит, то есть обладает определенной степенью свободы. И у космических существ, значит, ну вот, например, да, у космических существ эта степень свободы на физическом плане, ее даже можно определить. Она определяется углом наклона оси по отношению к плоскости вращения. И в этом смысле из планет Солнечной системы самый свободный Уран. Он вращается лежа на боку. Это удивительная совершенно планета. Вот, значит, вот он такой. Значит, а у Ареса степень свободы, ну, на данный момент 23 градуса. Ось у нас стоит. В разные периоды были, ось ходила, она не стояла на месте, было больше, было меньше. То есть у Арес есть достаточно как бы, большой такой вот люфт, то есть она может вести себя свободно. Для Арес это совершенно необходимо свобода, потому что это планета с большим потенциалом творчества. А творчество без свободы невозможно. То есть творчество и создание принципиально нового, оно возможно только тогда, когда есть свобода. Потому что если все делать строго по закону, как вот предписано, то тут о каком творчестве может быть речь. Поэтому для Алис это совершенно по ее предназначению, по ее карме, это совершенно нормально. Но то есть она вот обладает определенной свободой, она занимается творчеством, вот, но у нее проблемы с сознанием. Проблемы с книгой, проблемы с информацией, проблемы с сознанием. Ну, то есть, не то чтобы они такие проблемы, это тоже определенный способ проведения жизненного опыта, наработка сознания. Уран, например, Урану хорошо. Уран – это просто планета сознания и есть. У него мало очень в физическом плане всего есть, а у него наработано огромное количество, он умеет работать с самыми разнообразными формами сознания. Потому что сознание, в космосе сознание существует везде, но в очень разных формах. Ну вот мы только знаем наше человеческое сознание. В принципе, сознание есть везде. Сознание атома есть. Кто читал Алису Бейли, у нее даже есть такая книга под названием «Сознание атома», например. Знаете? Вот. Значит, так что... то есть Уран, он своей свободой знает, как пользоваться. Он сознательно пользуется своей свободой, поэтому у него, по крайней мере, на данной фазе, у него проблем особых не возникает. А Алис своей свободой пользуется свободно и не очень сознательно. То есть она набирает жизненный опыт, вот как я говорю, как вот человек, значит, вот, то есть много проживания, много своего жизненного опыта, ей приходится проживать. Поэтому у нее бывают такие периоды, когда эволюция заходит не туда, куда надо. Ну вот пример, опять же, я в книжке писал динозавры. Вот эволюция четвертого слоя пошла вот в этом вот направлении. И это была тупиковая совершенно ветка, но очень долго это шло, слишком долго. То есть это зашло уже на такую степень, а фаза пришла новая, уже наступила новая фаза, а динозавры все живут, состояние все не меняется. И это, в конце концов, вызвало катаклизм космический, но слава богу, что катаклизм был. Хотя катаклизм был достаточно серьезный, потому что погибло огромное количество видов животного царства, погибло огромное количество видов растительного царства, но минеральное царство меньше пострадало. То есть эволюция геологическая, эволюция химическая, она она и шла более ровно. Вот. И вот такие вот катаклизмы, пожалуй, это, по крайней мере, вот на том этапе истории планеты, который нам более-менее известен, вот это, наверное, самая крупная была катастрофа с динозаврами. Вот. Знаете, то есть вот это вот, значит, вот смена фаз. Так, значит, я как всегда уже...
Иерархия
Ситарниса. Да. Так вот, иерархия Ситарниса, собственно говоря, вот в ее задачу и входит, вот как бы по мере возможности, вот выстраивать ситуацию планетарную таким образом, чтобы вот с фазами, как в следующую фазу закона, Алис входила более плавно, без катаклизмов. Вот. Ну, с минимальными потерями, скажем так. Именно потери имеют в виду эволюционные. То есть на самом деле, то есть виды эволюционно неперспективные должны вовремя уходить. Ну, если говорить о животном, например, царстве. Вот. А эволюционно перспективные, наоборот, должны получать возможность для развития. Вот. Значит, поэтому значит, Ну и кроме того, там помимо ритмов закона, фаз закона, существует еще огромное количество космических событий, которые происходят независимо от того, что происходит с Алис, но Алис в них участвует, так или иначе. Вот. И это тоже все, значит, надо как-то вот по мере возможности так вот выстраивать, так синхронизироваться с этим, чтобы более-менее мягко в это входить. Потому что, скажем, те же самые пранические потоки, они приходят совершенно независимо от воли Алис. Готова она это или не готова принять, этого никто не спрашивает. Он пришел, и вот надо, вот начинает работать. А что в результате будет, это уже внутри Алис, это уже Алис своими внутренними возможностями, своим внутренним инструментарием делает. Вот. И таких вот ток атериоцефала, вот ток зачатия, тоже вот он пришел, ну и все. Вот. И вот. Ток атериоцефала, вот это как раз атлантическая ситуация. Да. Провести сумели, но с колоссальными потерями. С колоссальными потерями, то есть вот этот катаклизм как раз был и вызван тем, что канал этериоцефала, это как раз иерархия Ситархиса участвовала в том числе в построении этого канала, существенную роль играла. Но на тот момент не было других возможностей. Вот. Ну и, кстати говоря, одна из задач, опять же, человечества в том числе состояла в проведении вот этого тока. Потому что на тот момент он сам по себе бы не прошел или вызвал бы катастрофу уже глобальную, когда вообще вся планета могла погибнуть. Здесь, в общем, ну вот, конечно, катастрофа была серьезная, но удалось восстановиться, и, в общем, в принципе, не так уж много, ну, человечество пострадало, но человечество тогда было, людей было на Земле очень немного, тогда было всего, на всей Земле было несколько миллионов человек, не больше, не более того. Вот. Животное царство пострадало в меньшей степени, растительное царство вообще почти что, ну, то есть потом просто восстановилось, конечно, когда был великий поток, много чего затопило, но потом это все достаточно быстро восстановилось. Ну и человечество тоже через 5-6 тысяч лет, в общем-то, восстановилось. И уже, уже с учетом всех ошибок прошлого, уже совершенно другое человечество. Послеатлантическое, оно уже стало другое совсем.
Мы еще все время говорим, что пятого слоя, ну, практически как бы нет, шестого нет, все перемешано, а детское место же у нас где-то должно быть в шестом слое, да, около зеркала.
Шестой слой на самом деле это внешняя оболочка. Детское место, оно внутри, оно в глубине, оно глубже, оно не существует независимо. Шестой слой – это то, что снаружи его как бы, вот, ну, типа плаценты, хотя это не точно, это аналогия не точно. Вот. Так что…
Оно в зеркале получается,
среди ним? Ну, как бы за ним. Это, понимаете, здесь очень трудно это точно как бы это все обозначить, потому что это настолько сложно пространство на себе представить. Это мы рисуем такую вот схему слоистую. На самом деле, конечно, это все совершенно не так. Это все настолько многомерно, что это невозможно представить. Ну, так условно, на пальцах. Так вот. Но это все очень неточно. Вот. Значит, с пятым слоем сейчас ситуация налаживается. Пранический поток дал возможность уже целенаправленно пятый слой нарабатывать. Вот, значит, шестой слой тоже сейчас пошли просто процессы, но это то, что мы, по крайней мере, видели. Пошли процессы расчистки. Там, понимаете как, значит, там вот и для пятого слоя, и для шестого слоя были уже организованы определенные пространства. То есть, как бы, ну, у Алис заложено, в генетическом коде у Алис заложено, например, что должны быть созданы такие-то пространства. Но поскольку материала законного, наполняющего эти пространства, не было, эти пространства стали заполняться материалом другим совершенно. Ну, так же это, кстати говоря, касается и зон. Вот как нижние зоны получились у нас? Очень просто. То есть энергетически уже были обозначены пространства, вот для зарезервированы как бы вот с самого начала для этих мест. А сами зоны еще не рождены были. А поскольку мусора было много, тяжелого материала было много, оно все стало вниз стекать. Вот. Причем, когда рождался следующий мастер, сейчас уже у нас, значит, 9 мастеров, 10 родился практически, значит, мастер рождался, ну, допустим, вот 9-й мастер, когда рождался, его пространство, тогда тоже это было, то, что теперь мы называем нижними зонами, тоже было заполнено мусором. То есть там тоже там надо было это все расчищать, чтобы материал там уже законный стал формироваться. А сейчас идет расчистка пространств десятого мастера. Вот, значит, десятый мастер уже, он еще как бы не проявился, только начал нарабатывать материал. Поэтому говорить о том, что он уже вступил в действие, еще рано. Вот, но уже, ну, по крайней мере, вот уже удалось расслышать его токи. Хотя я не уверена, что так, может быть, потом какие-то другие токи, может быть, это какие-то предварительные токи, поэтому пока мы особенно так к этому жестко не привязываемся. Вот. Но сейчас, по крайней мере, вот, ну, естественно, что процессы расчистки 10-14 зоны пошли очень активно, поэтому там все бурлит, поэтому сейчас такие взрывы. Да, бурлит, это, ну, тут никуда не денешься. Это, вот, а проничено вот, очень, как, тут вот как бы синхронизировалось, вот рождение десятого мастера синхронизировалось с появлением пронического потока. А пронический поток, новый пронический поток, он позволяет гораздо эффективнее вот всю эту расчистку производить, и расчистку, и коагуляцию материала. Вот если бы тут бы рассинхронизация произошла, то это была бы, конечно, катастрофа.
А вот на рождение оставшихся 11-го, 12-го мастеров остается 100-700 лет?
Нет, это уже... Надеюсь, что мы не застанем. Мы никуда не денемся. Мы просто будем существовать в другой форме. На мой взгляд, гораздо более лучшей. Которая требует гораздо...
Слушатели этой школы какими-то щупальцами и инструментами являемся, или мы вообще просто вот еще в этом совсем не участвуем?
Ну, вы знаете, значит, в ней участвует огромное количество народу всяческого и огромное количество сущностей на тонком плане в этой иерархии работает. С нами они, конечно, нам очень помогают. Ну, естественно, что без них вообще, ну, собственно, а именно они нам это все в свое время продиктовали, всю эту систему, именно они нашу деятельность курируют, мы с ними все время во взаимодействии находимся. Значит, а люди, ну, во-первых, это иерархия достаточно, ну, то есть это иерархия, которая работает постоянно. В этой иерархии очень много народу, самых разных зон рождения, все иерархии такого масштаба, они... В них включено, естественно, самое, поскольку очень много разного, чего надо делать, там включены, значит, сущности, ну, а потом уже и люди, самых разных зон рождения, самым разным предназначением. То есть каждый, ну, иерархическая, именно в этом смысле иерархической структуры, что каждый работает на своем месте в соответствии со своим предназначением, в соответствии со своими навыками. То есть каждый вот. Значит, и многие из тех, кто вот сейчас, ну, во-первых, значит, вот поскольку на данный, да, значит, самое главное, то, что я не сказала, что на данный момент, поскольку Алис сейчас как раз находится в очень важной фазе своей эволюции, очень такой фазе принципиально важной, сейчас иерархия Ситархиса из прочих иерархий 23-й зоны, она как бы вот сейчас основная. Сейчас она курирует процессы. Вот, ну, там как бы меняет, там периодически, в зависимости от эволюционной фазы, там какие-то иерархии как бы вот становятся основными, какие-то иерархии, ну, продолжают заниматься какими-то своими делами, но, значит, вот как бы не их роль главная. Значит, на данный момент, на данном этапе, значит, роль иерархии Ситархиса основная. Значит, поэтому мобилизованы все силы, и те... Ну, человеческие души, которые когда-то в прошлых воплощениях в иерархии Ситархиса работали, их, в общем, у кого удалось, всех подогнали сейчас в воплощение. То есть их воплощений очень много. Значит, раз. Значит, потом, значит, ну, специально воплощение так мало кто из тех, кто не воплощался до сих пор. Очень мало кто сейчас из иерархии Ситархиса приходит. Уже тут достаточно было много народу, кто с физическим планом взаимодействовал. Вот. Значит, и ну, в школу приходят люди, которые с иерархией, которые уже были так или иначе с иерархией, с иерархией связаны, но не обязательно. Поскольку сейчас эта задача, она как бы вот в главе угла стоит, очень многие из других иерархий тоже включаются в эту работу. Просто взаимодействие между иерархиями происходит, поскольку там, естественно, на таком вот уровне, на планетарном уровне, там никаких конфронтаций речи быть не может. Значит, там работает очень много разного народу. Вот, значит, причем здесь надо иметь в виду, что мы обычно, когда говорим об иерархии, мы, значит, вот как вверх смотрим. На самом деле в иерархии обязательно включены сущности, которые работают в плотном материале. Обязательно включены сущности, которые работают и в самых плотных слоях, и, соответственно, люди, которые вот тоже связаны с какими-то очень плотными энергиями. И очень многие люди, если говорить о людях, очень многие люди работают несознательно. Они вообще, как бы вот, они, ну, у них вот записаны определенные программы на подсознании, у них определенные программы записаны там в их кармическом клише. Они просто вот что-то такое по жизни делают. Они могут быть какие-то деятели, там, общественные, культурные деятели, эгрегориальные деятели. Вот. Но они просто они как бы, ну, вот делают и делают потому, что вот они считают, что так нужно. Что-то не отдавая себе, что-то не зная никаких иерархий. Вот. Но на самом деле, как вот эта работа идет в общем русле. Так что, ну и, соответственно, сущности тоже многие, ну, я уже говорила, работают тоже. Ну, естественно, какие-то сущности сознательно, какие-то сущности несознательно. Вот. И тут, собственно, вот, ну, те, кто приходит в школу, тоже, понимаете, к нам приходят люди самыми разными, за разным совершенно. Некоторые действительно включаются в работу активно и сознательно, кто в состоянии. Некоторые просто человек вот приходит, что-то такое, вот он как бы какую-то свою, вот, может быть, маленькую подзадачку вот выполнил и ушел. Вот. А может, он даже в школу не приходил, может быть, книжку прочитал, а может быть, даже вообще просто вот откуда-то вот ему там вот что-то такое пришло, вот он это сделал. Вот. То есть это, на самом деле, иерархия очень, кстати, разветвленная, очень такая обширная. Вот. Ну, еще раз говорю, что у всех тут разные задачи, разные функции. Вот. И кто-то уже в этой иерархии участвовал, кто-то... может быть, вот еще другими занимался делами. Вот. Так что вот, вот так вот.
То есть, вы, например, официально выживаете, да? А еще какие-то конкретные имена можете привести?
Ну, вы знаете, на самом деле таких вообще иерархические, крупные иерархические деятели, они чаще всего не выходят на первый план. Вот на первый план обычно как бы тут вот так, чтобы вот такие. Хотя бывает по-разному, бывает по-разному. Да нет, я, наверное, даже не буду вам никого называть, наверное, ну, это и смысла не имеет. Ну, просто Авиценна как-то с самого начала это проскочило, это имя, так уж оно у нас и пошло. Вот. Так что вот. Ну, еще раз говорю, что сейчас просто иерархия сетарки сотрудничает с многими другими иерархиями, с очень многими. Ну, например, есть такая иерархия, мы ее так, ну, условно называем, терминаторская иерархия, например. Это иерархия, которая как бы специализируется на том, чтобы уже конкретно работать с отжившими формами, с отжившим материалом. То есть вот терминаторские функции завершать, заправлять, убирать то, что уже
не жизнеспособно. Просто говорили, что она уже как бы, ну, не выполняется, потому что, ну, как бы уже не нужна. А она все равно
существует. Нет, она существует. Да. Я так что говорил, я не говорил никогда, она существует. Нет, она наоборот. Вещь самая работа. Не продохнуть вообще, сколько работы. Другое дело, что к ней сейчас, ей сейчас тоже, во-первых, пранический поток очень ей помогает. То есть, ну, это просто им новый инструмент. Вот. А кроме того, сейчас просто новые виды сущностей, специализирующихся именно вот на вот этих, вот, ну, в частности, вот, вот в работе с человечеством, вот, работают. Нет, терминаторские иерархии – это замечательная вещь. А как иначе? Это уборщики, мусорщики, могильщики. Как без них? Вот, например. Вот. А что? Так, иерархии на самом деле разных очень много. Есть специальные иерархии, вот работы с материалом как раз прошлого воплощения, Алис, вот с этим вот материалом. Тоже вот эти иерархии, это одни из самых древних иерархий, которые, когда только вот эта проблема возникла, вот, пришлось специально вот организовывать иерархию, которая с этим работала. Вот иерархия взаимодействия с Прозерпиной тоже есть. Ну, естественно, что все между собой так или иначе контактят, пересекаются, много общих задач. Что? Но это вот я говорю об иерархиях служителей. То есть это те иерархии, которые действуют в соответствии с эволюционной волей Альфс. Вот. А есть огромное количество иерархий как бы более мелких, которые работают по каким-то своим собственным программам. В частности, в нижних зонах целые иерархии сущностей нижних зон выстроены. И там самые разные. Там есть иерархии, которые когда-то, сущности, которые когда-то были делегированы в плотный материал для того, чтобы там работать, потом они оторвались от целого, потом они выпали из эволюционного процесса и стали уже действовать как бы по своим каким-то соображениям. Вот. Потом там, то есть в нижних зонах там тоже, там все, так сказать, не просто очень. Вот. И сейчас эти иерархии, некоторые из этих иерархий, они просто будут, пранический поток их ликвидирует, некоторые, если удастся, они как будут переориентированы и возвращены, если у них когда-то была там вот своя какая-то задача, просто почему-то вот они не справились и стали заниматься чем-то другим. Может быть, их удастся как вот опять правильно сориентировать. То есть тут, в общем-то, ситуация в нижней зоне, конечно, очень серьезная, там, всякого. Но это всякое очень активно. Очень активно. Так что здесь нельзя расслабляться, нельзя обольщаться, что вот все, вот если мы все будем делать хорошо, то сразу все станет хорошо. Но тех, кто не хочет все делать хорошо, хочет, наоборот, делать так, как сам хочет. А что касается предназначения, вот я, собственно говоря, почему и затеяла сегодня 19-ю зону, ну, вернее, затеяла ее, потому что как бы вот был запрос на 19-ю зону. Вот. И, в общем, это совершенно правильно, потому что как раз 19-я зона, значит, 19-я зона, это у нас целеполагание, целенаправленная деятельность. Ну, значит, для того, чтобы деятельность была целенаправленной, значит, прежде всего, надо правильно поставить цель. Если цель поставлена как бы не точно, не, ну, то, что, то, куда поставил цель, туда и придешь рано или поздно. Вот. То есть вот это вот огромное предназначение, оно все разделяется на множество частных подпредназначений. Они входят в общее предназначение, но они уже как бы конкретизированы, более конкретизированы. И, соответственно, разного масштаба они бывают предназначения обширные, например, сущность там, скажем, да, 20 зон имеет обширное очень предназначение, практически сравнимое с предназначением планеты. А есть сущности вот уже более меньшего масштаба. И, соответственно, предназначение меньше, но тоже есть. То есть изначально каждая живая сущность внутри Алис, именно вот рожденная внутри Алис сущность, имеет свое предназначение. С одной стороны, значит, с другой стороны, значит, каждое космическое существо и каждая сущность внутри космического существа имеет свою карму. Значит, эта карма формируется либо, то есть это, ну, значит, первичное, существует первичное предназначение, существует первичная карма. То есть предназначение это как бы то, вот куда, значит, вот, цель. Да? Карма это то, что дано. Это опора. Это то, вот с чем уже приходишь, вот то, чем, вот, что, что тебе дано. Значит, вот так вот. Как бы изначально это все было задумано. Причем изначально, вот это изначальное предназначение, оно организовано не субстанционально даже, а это организовано оно, ну, условно говоря, как силовое поле. Мы поэтому так и говорим, силовое поле предназначения. Вот. Значит, и вот, то есть на самом деле это силовое поле очень сложной структуры, там очень много взаимодействующих полей. Соответственно, вот. Но значит, когда то или иное существо начинает выполнять свое предназначение, то здесь, соответственно, появляются, как бы, надо ставить промежуточные цели, поскольку это какая-то общее предназначение, общая задача, общая цель такая обширная. Чтобы ее достичь, надо какие-то делать промежуточные шаги, то есть выстраивается как бы такая иерархия под цели, иерархии более частных предназначений, даже для каждого индивидуума. То есть, как бы, ну, на какой-то момент времени. То есть, ну, как мы, когда мы даже что-то делаем, какую-то цель ставим, ну, у нас есть какая-то, например, по жизни общая цель, да? Но при этом мы понимаем, что вот сегодня мы должны сделать вот это, там, за неделю, через неделю мы должны сделать вот это. Ну, даже вот даже на уровне физического проживания как-то человек подразделяет. Вот. Ну и, соответственно, аналогично, только там процессы, конечно, совершенно по-другому протекают. Вот. Значит, и... Но, значит, когда... Ну, это как бы в самом общем виде. Значит, когда человек... Когда, значит, вот эти сущности, имевшие вот эти все предназначения, пошли в физический план, то есть когда получился человек, когда стали делать человека... Значит, для того, чтобы это было совершенно очевидно, что в плотном материале, где человек должен был работать, вот это тонкое силовое поле просто будет не слышно. Его просто там вот никак не ощутить. Вот. Поэтому, значит, вот это вот предназначение, часть этого предназначения была записана на более плотном носителе. То есть, если само это силовое поле, оно как бы так, оно очень тонкое, вот была сделана проекция, была сделана запись для каждого индивидуума, идущего воплощения, была сделана запись на материале тонического слоя. Ну, как правило, делалось уже на фантомном материале. Сначала делалось на фантомном материале белой луны, потом добавлялся фантомный материал еще там других свойств. Значит, то есть, как бы была на тот момент, когда существо шло в воплощение, вот его... Задача текущая на данный момент, она была записана. Значит, потом вот это вот. И это основа, ядро того, что мы называем матрица эго. Ну, это мы все время термин употребляем. Значит, матрица эго. Значит, с одной стороны. Но значит, для того, чтобы все равно было понятно, что придя вот еще уровень сознания был значит, такой, что это невозможно. Вообще не было сознания практически, ни разу такого. Сознание, поскольку прививалось это все человеческое, часть прививалась на животное тело, а у животных еще мозг был развит не очень, то есть от обезьяны на мозг остался не очень развитый, но более развитый, чем там у других животных, но еще недостаточно. Вот, значит, и то есть необходимо было это все закрепить так, чтобы вот существо, пришедшее в плотное, чтобы оно свою задачу все равно делало. Поэтому вот эта вот запись матрицы эго, вот эта проекция предназначения была еще раз перезаписана в кармическое клише. То есть из кармического материала была сделана вот это первичное кармическое клише, такая матрица, чтобы уже вот, чтобы написано человеку делать, чтобы вот он уже точно вот это вот делал, чтобы вот не увернуться никуда. Вот это вот как вот начальная фаза процесса. Ну, конечно, все гораздо сложнее, я так на пальцах рассказываю, но примерно вот так вот. Значит, ну, а потом, значит, все шли воплощения в разное время. То есть были человеческие души, которые начали воплощаться там 30 тысяч лет тому назад, вот самые первые спуски воплощения. Ну, еще была лемурийская цивилизация, когда вообще еще не физическое тело было, а плотные эфирные. Тоже строилась уже матрица эго, строилась кармическое клише, то есть уже как бы нарабатывались эти механизмы. Соответственно, значит, в разное время шли разные сущности, разные зоны рождения, с разными задачами, с разными предназначениями. По-разному устраивались эти проекции все, эти отражения, все это устраивалось очень по-разному. Вот. Ну а когда уже, значит, вот сущность воплощения пришла, то вот на это первичное кармическое клише начинала наслаиваться уже карма жизни в физическом плане. То есть уже кармическое клише разрасталось, получался кармический массив. Уже за одно воплощение это все обработать было невозможно, все это прожить. Значит, каждый раз, значит, человек на каждое воплощение определенную порцию получал. Вот. Значит, то есть кармическое клише, что-то такое прорабатывалось, что-то такое как бы уже вот карма отрабатывалась. Где-то кармическое клише, как бы кармический массив худел, где-то наоборот толстел, там кому как повезет. И матрица эго тоже не оставалась, так сказать, вот в том же виде. Значит, там, с одной стороны, значит, тот жизненный опыт, который человек сумел обработать сознанием, если, значит, было такое, сумел осознать, значит, вот квинтэссенция этого опыта фиксировалась в матрице эго, ну или там какие-то еще информационные поля там тонического слоя там уходило. Вот, значит, то есть матрица эго тоже за счет этого она как бы разрасталась. То есть матрица эго – это ядро тонического тела человека. Вот, ядро его. Там дальше уже какое тоническое тело наросло, но уж это вот кому как повезло. Или кто как вот работал, или кто как заслужил. Вот. Значит, но кроме того, значит, у многих, особенно у тех, у кого предназначение было не малюпусенькое, а такое вот значимое, происходила как бы дозагрузка матрица эго, то есть еще как бы еще спускал, делал еще дополнительные проекции на то, что уже было, еще вот как бы за записи дополнительные делались. Вот, значит, но само предназначение, само это силовое поле, оно оставалось вот где-то вот там вот далеко. И очень мало кто именно это ощущал как силовое поле, ну, по крайней мере, пока находился в физическом теле или вот в этом вот физическом инкарнационном круговороте. Конечно, когда сущность уже отрабатывала свои, то, что нужно было сделать в физическом плане, и уходила из физического тела, очень много, на самом деле, очень много людей уже свои инкарнационные циклы завершили, либо свои задачи выполнили, либо с них как бы это вот было снято, это из-за того, что если какую-то задачу выполнить невозможно в силу объективных условий, то в ряде случаев просто как бы, ну, снимается вот это вот с данной сущности ответственность. И если личностной кармы много не наработано, то просто тоже, значит, вот, уходит и все. Так вот, значит, вот когда уже человек достаточно утольшился, он может начать ощущать вот это самое силовое поле предназначения. То есть, в принципе, вот при обычной работе, в общем-то, до сих пор, вот именно как предназначение ощущалось именно матрица эго. То есть, вот, когда мы говорили, вот высшее «я» вот все время писали, да, вот там в книжках, вот это в основном, это вот именно вот это вот то, что в матрице эго записано. То есть это не собственно предназначение, а проекция предназначения, причем проекция, как правило, старинная. Так вот сейчас, собственно, о чем, вот, что мы сейчас вот нового вот здесь у нас появилось. Значит, по мере того, как у нас появилась возможность нарабатывать более тонкие органы чувств, и прежде всего нарабатывать пятое тело и органы чувств пятого тела, появилась возможность ощущать уже вот это вот предназначение как таковое. И ощущать его именно как силовое поле. И с ним взаимодействовать. А взаимодействие здесь очень интересно. Здесь взаимодействие как бы с одной стороны человек начинает его ощущать, то есть человек уже начинает понимать, что вот есть у него предназначение, что не просто так вот он сюда вот, непонятно зачем, непонятно что, а вот есть оно. Вот. Но его очень трудно уловить, потому что, вот я говорю сейчас, что очень тонкая вот эта вот вещь. Но, и, да, поскольку большинство людей устроены достаточно грубо, им нечем это предназначение ощутить. Нечем его. И поэтому вот хочется его как-то конкретизировать. Вот, поэтому меня часто спрашивают, вот приходит на консультацию человек с вопросом, в чем мое предназначение? Чтобы я сформулировала. Вот, я говорю сразу же, я говорить вам ничего на этот счет не буду. Если я это сделаю, это будет как в прошлый раз. Это мы сделаем проекцию предназначения, и опять все будет вот уже снова это будет клишировано, снова это будет жестко. То есть это именно человек должен сам это вот научиться чувствовать и сам научиться вот это, ну это все, это сложно. Еще раз говорю, это связано с процессом наработки пятого тела. Вот. Так что вот, и значит, ну сейчас.
Пока матрица более такая, ты на более ничего не видишь на свой.
Да, она более плотная.
Когда
конечно.
Она начинает разрушаться, вот тогда да, ты уже можешь его почувствовать и видеть.
Да, совершенно верно.
А ты можешь увидеть, когда это вот разрушение понимаешь?
Да.
Так, человек может почувствовать.
Ну, понимаете, значит, на самом деле разрушение матрицы эго начинается тогда, когда, ну да, когда дадут такой пранический поток. Он начинает вот все эти искусственные построения разрушать. И постепенно это все начинает ссыпаться. Вот. Но те, у кого матрица эго развесистая, это, конечно, процесс может быть достаточно долгий. Вот, потому что там много всего. А у многих действительно матрица эго. Тут, понимаете, тут еще бывают уже какие вещи. Бывают что очень многие люди, и не люди, и сущности, включались в иерархии не свои, не те иерархии, которые ему предназначению предназначались, а просто в силу необходимости, в какую-то эволюционную, конкретную эволюционную задачу надо было выполнить, вот человека ставили или сущность ставили вот на другое место, на замену. Вот мы сейчас с такими ситуациями постоянно сталкиваемся. И матрица эго, то есть это как приходится как бы специально разбирать вот это вот тоже. Очень трудно добраться уже до настоящего предназначения. Так что такое бывает, даже вот это оказалось чаще, чем предполагалось. Даже. Вот. Вот, значит, ну и, собственно говоря, вот почему я, опять же, затеяла 19-ю зону, потому что вот мы в процессе медитации, да, а вектор воли, собственно говоря, вот его и надо ориентировать на предназначение. Вот 19-я зона как целеполагание, как вот ориентация воли, да. Вот, но тут, именно, знаете, вот не так вот вектор воли, а вот она вот, я говорю, силовое поле, знаете, оно везде. Вот, оно вокруг, оно внизу, оно вот, вот это силовое поле, которое окружает индивидуума вообще. А вот просто, ну вот совсем, как вот мы живем в гравитационном поле Земли. Вот так же мы живем в своем, только это оно как бы вот индивидуальное, но опять же как часть целого. Вот. И через 19-ю зону, в общем-то, проще всего, не то, что проще всего, то точнее всего вот попробовать вот это вот почувствовать. Ну и, в общем, когда вот сейчас ко мне на консультацию люди приходят, ну, если человек уже с праническим потоком поработал, если уже проводят его хорошо, и уже достаточно как бы наработалось тонкого материала, то у многих уже сейчас какие-то вот проблески вот есть. Проблески есть. Но главное, еще раз повторяю, что вот не пытаться предназначение сформулировать. Не пытаться его как-то вот поймать, вот как-то вот, там это сразу будет огрубление. То есть это надо, ну, собственно, это вообще принцип нашей работы, то есть вот не как бы на старые наши наработки, вот новое это все пытаться уложить, а наоборот, вот утольшаться. Не тонкое вот пытаться вот здесь вот в плюс вот сюда вот это все вот наловить сюда, вот, а самим вот расширяться, утольшаться. Вот.
А вот это почувствуешь, вот формулировать не надо. А как чувствовать, интуиция, что должно быть?
Интуиция, тонкое ощущение.
Ощущение, как будто долго очка дотронулся и все.
Ну, первое, может быть так, да. Вот. У меня, например, на моем образе, я вначале, когда вот я стала это смотреть, я видела это силовое поле, я увидела что-то типа северного сияния, например. Вот такое вот переливчатое вот это все. Знаете, вот такой у меня образ. Но сейчас уже я это могу вообще без всякого образа, я уже просто понимаю, вот есть оно или нет. То есть это на самом деле, даже я не могу сказать, какое ощущение, это именно скорее чувство знания. Вот. Интуиция, да, интуиция. Ну, вообще, собственно говоря, интуиция у нас основной инструмент. Только правильно ее надо, как правильно ею пользоваться. Так что вот. Вот, ну, вот мы с вами уже разговариваем долго, уже у нас 8 часов времени. Так, вдруг наступило. Вообще, я думаю, что уже вполне мы можем с вами к медитации перейти.
А потом можно еще вас попросить рассказать о том, что вы у нас в городе увидели, почувствовали, пока здесь жили?
Давайте про город я немножечко скажу, но я уже буду перспективно. Значит, вы знаете, вот, я не могу пока все, опять же, отчетливо сформулировать, у меня многое пока на ощущениях. Когда у меня это сформулируется, я это просто напишу в какой-нибудь таблице. Значит, я вам скажу, что вот как сейчас, пока вот как вот у меня так вот складывается, как сейчас складывается. Значит, это пока вот первые вот как бы вот там, наметки. У меня с самого начала, вот еще когда я в прошлый раз к вам приезжала, у меня с самого начала сложилось какое-то такое впечатление, что вот Санкт-Петербург и Екатеринбург, как вот они, вот в одной задаче, что у них что-то такое, вот какое-то общее, ну, скажем так, предназначение. Что они для чего-то вот... это было сначала на уровне ощущения, а потом просто, как я уже так стала анализировать, просто по фактам же абсолютно все. Значит, Санкт-Петербург в честь Петра, Екатеринбург, в честь его жены Екатерины
Первой. Архитектурно он задумывался тоже.
Архитектурно? Они созданы одновременно совершенно. Да. Нет, родство совершенно вот такого вот именно на каком-то таком вот очень таком вот тонком уровне. Вот. Значит, вот. Ну, я в прошлый раз здесь ощутила, очень четко ощутила, значит, энергетику города. Причем получилось очень интересно. Ну, как-то мы с вами так работали, в основном какие-то такие, ну, первый мой приезд, поэтому и консультации были в основном по личным проблемам, и занятия я проводила тоже вот так вот просто все. Вот, то есть как-то так шла работа, такая достаточно, скажу, поверхностная, ну, вот такая более горизонтальная. Вот, и я потом из вашего города не могла улететь. Меня не выпускали. Я 14 часов просидела в аэропорту. Причем уже когда я уезжала, вот кто меня отвозил, вот помнит, что мы просто... Вот мы еле-еле ехали. Вот начался этот безумный снегопад. Мы долго-долго ехали. Вот я уже когда мы ехали, я чувствовала, что меня не отпускает. Вот город меня не отпускает. Вот. И он меня не отпустил, значит, я просидела в аэропорту до 12 часов, только я улетела. Дня, значит, вот... Причем, что интересно, я улетела, мне пришлось даже билеты, мне пришлось купить другой билет. Я должна была, то есть вот та авиакомпания, на которую у меня были билеты, она вообще там отменила рейсы до 5 часов, там нам сказали ждать дня. А рейс был у меня в 12 ночи. То есть я купила билет на уральские авиалинии. То есть я должна была улететь на местной авиакомпании. И пока я уже, когда, собственно говоря, отменили рейс, причем рейс отменяли, его не отменяли, его откладывали. То есть нас уже начали регистрировать, мы прошли регистрацию. Значит, и он сказал, что рейс откладывается до 2 часов. Ну, мы сидим, ждем. В 2 часа нам говорят, до 4. То есть не в гостиницу пойти там спать, лечь, ничего. Значит, в 4 часа до 6. 6 до 8. 8 посадили в автобус, повезли к самолету, подвезли, из автобуса не выпустили, отвезли обратно в аэропорт, высадили, и 2 часа ничего не говорили. Все авиакомпании улетели в Москву, уже все уже расчистили взлетную полосу, все уже давно дома, мы как дураки сидим, и нам ничего не говорим. В общем, ну, в 10 часов я поняла, что уже, ну, я, правда, в это время уже все, значит, отсмотрела, чего надо, но я должна это бороться со своим рейсом. Иначе я здесь осталась навсегда. Вот я просто пошла, купила другой билет и, в общем, уже улетела. Вот, значит, за это время я сразу поняла, что такая ситуация случайно не могла сложиться. Потому что так вот. Ну, я уже чувствовала, что, значит, вот тянет город. Вот. И, значит, я, значит, стала уже слушать. Собственно говоря, я эти 14 часов провела вполне конструктивно.
На рабочей, да?
Да, вполне рабочая была ситуация, поэтому мне и спать не хотелось. Я там сидела себе на лавочке. Слава Богу, нас покормили там, ну, правда, какой-то ерундой, но не важно, в общем, как-то так. Вот, значит, то есть я просто поняла, что, значит, здесь... Под Уралом вообще, то есть Екатеринбург, он как бы он это в себе концентрирует, вот энергию Урала. А под Уралом, значит, расположены очень такие мощные пространства, очень глубокие пространства, которые, как я сейчас понимаю, в общем-то толком никак не организованы. Но эти пространства, материалы этих пространств обладают очень интересным свойством. Ну, то, что мне тогда вот услышалось, пока я там сидела, это, как мне сказали, это пространство разрушителя времени. Разрушителя времени. А я тут сразу же сообразила, значит, просто уже по факту. Я когда сюда прилетела, первое, что со мной здесь произошло, вот только меня привезли вот, значит, в гостиницу, в квартиру, где я должна была остановиться, у меня остановились часы. У меня хорошие были часы, все, с ним было в порядке, все. Они мои остановились, и все. То есть я здесь покупала новые часы у вас. Вот. Тоже вот хорошие, вот они мне очень нравятся. Значит, остановились часы. Значит, у вас в городе, в вашем, значит, была расстреляна царская семья, то есть была остановлена, было остановлено время, была разрушена традиция. Вот разрушение времени, на самом деле, вот если говорить с точки зрения традиции, что такое традиция? Это определенная временная ось, на которую, значит, уже вот все надето, то есть вот информация, там, способы действия, люди, все это вот нанизано, проходит сквозь время, сохраняется во времени. Вот традиция. Вот. И традиция – это очень прочная конструкция. Ну, собственно говоря, это благодаря традиции, в общем-то, как бы все так и через время и передается, в общем-то, да? Вот. Но наступает, опять же, эволюционная фаза, когда традиция должна закончить свое существование. А если она очень прочно выстроена, то ну, никак тут вот с ней не справиться. Вот. Значит, ну, поскольку у нас страна такая, что у нас долго за нас не забалуешь, у нас достаточно часто бывают всякие катаклизмы. Ну, страна водолейская, то есть, вот, как раз, это ураническое начало у нас здесь достаточно хорошо действует. У нас традиции разрушаются катастрофически. Вот, и для того, чтобы вот эта вот традиция имперская, Российской империи, чтобы эта традиция была разрушена, вот она была разрушена именно здесь, то есть просто вот значит, здесь у вас, значит, вот царская семья была казнена. То есть просто вот это вот все как бы иллюстрация к тому, что вот мне услышалось. Вот. Вот. Ну, это как вот такое вот основное, что на тот момент. Но я уже поняла, что, в общем, этот город требует самого пристального внимания, и что, в общем, все тут... Нет, я раньше догадывалась, теперь я уже поняла, в какую сторону надо смотреть. Вот. А вот моя последняя поездка в Питер, я там была месяц назад. Ну, вы нам лекции мои слушали. Значит, ну, я там в лекциях, ну, я там многое говорила, даже, в общем, может быть, еще и не все. Значит, но, значит, в Питере мне стало понятно, что одно из предназначений этого города, может быть, даже и основное предназначение этого города, было связано именно с построением новой метакультуры. Именно вот новой метакультуры. Но про новую метакультуру тоже я и говорила, и писала в лекциях. Значит, метакультура сейчас она выстраивается. Она выстраивается на базе российской метакультуры и христианской метакультуры. Но она независимая, она как бы вот строится сейчас. Вот. Поэтому, естественно, как бы ее опорные точки, основные, она предназначена для всего человечества. Но вот рождается, вынашивается она здесь. Вынашивается она в России. То есть российская метакультура вынашивает новую метакультуру. Так вот, Санкт-Петербург был задуман как некое метагеографическое место, где были заложены определенные программы для того, чтобы в нужный момент вот они как бы распустились, и вот там это новое, формирование новой метакультуры, части ее. Определенная ее часть, это началось бы. Но другое дело, во что это все вылилось. Но, в принципе, собственно говоря, и Петр Первый понимал, что он строит новое, принципиально новое, что он строит окно в Европу, что это не только для России. Вот, это тотальное обновление. Но другой человек, какими методами он это делал, ну, как мог. Тут уж вот, что выросло, то выросло. Павел Первый очень хорошо слышал эти программы. Но, во-первых, он уже был в сложившейся ситуации. Он был, собственно, ну, ему это было просто не в подъем. Просто на этом, собственно говоря, он и безумным стал. Вот. Значит, то есть, значит, вот в Санкт-Петербурге вот, значит, вот, были заложены определенные там, как бы, программы, определенные энергии. Вот. И, значит, у меня сразу же возникла гипотеза, что, что Екатеринбург – это как бы вот дополнение. Дополнение к Санкт-Петербургу. Вот, что это метагеографическое место тоже специально выбрано, специально, то есть город был построен не случайно, что Урал это очень важная метагеографическая такая вот составляющая новой метакультуры. Вот. Ну и, собственно говоря, то, как у вас вот здесь идет работа, как у вас здесь идет пранический поток, как у вас здесь сброс идет. Но это все подтверждает, что, в общем, как бы это вот, вот к этому направлено. Ну, другое дело, что просто мне сейчас пока проехать. Вот, и вот в этот раз эта поездка, конечно, у меня совершенно замечательная, потому что я именно вот уже в прошлый раз я практически ну, из города так далеко не уезжала, то есть сам Урал я не почувствовала так, ну, чуть-чуть только. А в этот раз я очень хорошо почувствовала Урал как таковой. Мы много ездили по Уралу вот, и жили там вот, в самом таком вот месте. Ну, многие из вас там бывали, знают. Место совершенно именно энергетически совершенно сказочное. Вот. И как раз вот, то есть это те места, это какие-то такие вот ключевые места. Но на Урале много мест, я думаю, ничуть не хуже. Но эти такие, скажем так, типичные. Каменково. Вот где у Елены Ивановны дача, вот мы там на даче неделю прожили. Вот.
Чусовая.
Вот саму... Дело в том, что когда я в прошлый раз вот, была здесь, мне как раз, собственно, вот тут мне предложили, вот Ирина предложила вот, приехать ко мне на дачу, дача на Чусовой. У меня вот именно это слово прямо сразу у меня как внутри как-то отозвалось, Чусовая. Надо же, обязательно на Чусовую, прямо сразу я почувствовала. Ну вот все состоялось, и я не то что была не разочарована, а вообще гораздо более чем вообще, то есть я совершенно вот, это, в полном удовлетворении, опять же, более чем.
Можно смотреть на часовая.
Нет, не на чу. Она чу. Она чу. Тут, вот, знаете, вот даже чисто, да, чисто вот звуковой, здесь много вот таких вот, да, вот, часовая, чусовая, чу-чу, вот это вот. Совершенно замечательно. Вот. 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 Значит, ну, понимаете, мне сейчас пока, вот я пока конкретно про Екатеринбург вот еще не готова, вот так вот прям вот, про Питер я как-то более, ну, я его лучше, я в нем бывала раз 20, наверное, там. Я туда первый раз попала еще совсем девчонкой, только школу закончила. И потом много очень раз ездила. Вот. А здесь у нас я, собственно, второй раз, и пока еще я не готова как бы окончательно сформулировать, скажем так. Вот. Но то, что вот здесь вот, ну, пока по моим ощущениям, что здесь, значит, огромное пространство, необходимые новой метакультуре, но они не организованы никак. То есть вот их надо как-то, вот они должны, в них как-то вот, еще в них не хватает вот того, что нужно. И, как мне кажется, город как раз, вот Екатеринбург, вот он как бы вот, как вот стягивает энергетически это все в себя, он так вот себя собирает, он такой турбулент образует, вот, как центр как бы всего этого. Вот. Так что вот, я говорю, пока точнее сформулировать не могу, это на уровне вот таких вот предположений, предощущений, вот, но это все как-то сложится в общую картину. Ну, я не знаю, как скоро, потому что, понимаете, вот это формирование новой метакультуры, оно с очень многими, ну, конкретно с каким-то местом оно, метагеографически оно не связано, а просто многие места, они дают какие-то вот свои туда вот, да, вот, ну, входы, даже я неправильно, я не так показала, а входы в пространство. Потому что это новая метакультура, ее в физическом плане не будет. То есть не будет уже никаких городов, никаких там еще. Она будет из другого материала построена, и люди там будут как бы уже не физически. Хотя Даниил Андреев предполагал, что вот это будет, вот это интеррелигия, это будет. Но уже мы сейчас видим, что ясно, что не будет этого, то, как человечество вот устроено. Вот, к сожалению, этого не будет. Но на тонком плане это все будет. И может быть даже оно и к лучшему, что этого не будет на физическом плане, потому что уж слишком здесь все сложно. Вот. И очень много вот таких вот каких-то метагеографических точек, которые как-то вот уже вот начинают функционировать. И я просто сейчас просто все время ощущаю, как это начинает собираться воедино. Вот. И вот Екатеринбург тоже вот уже дает, Урал. И Урал и Екатеринбург дают уже свой вклад вот в это во все. Вот. Ну вот как если у меня вот это все как-то сформулируется и уложится, ну рано или поздно, конечно, сформулируется, я это все, конечно, напишу и выложу в сайт, я понимаю, что всем интересно. Вот. Но у нас мы все вот чувствуем, это не только мои ощущения, вот мы там вот в Москве работаем, вот все, в Екатеринбург меня отправляли просто вот ура, вот, и все ждут с нетерпением, что я отсюда приспеть, да, да, вот, и ждут, потому что это все вот будет обрабатываться, осмысливаться. Вот, то есть это место, где, в общем, вот. Вот, то есть ваша работа, вот уже могу вам сказать, что то, что вы здесь работаете, ваши группы, они, это не просто, это вы не только для себя работаете, это вы уже работаете вот на общее дело.
А программа какая для работы нашей
группы? Программа, ну, пока программа как бы вот работать по зонам. Работать по зонам, вот то, что вот это те рекомендации, какие я даю, вот там себя выровнять. Главное себя выровнять, проводить пранический поток. Да, вот. То есть пока вот так. То есть конкретно, я не могу сказать конкретно, пойдите туда, вот делайте то. Вот. Но главное, значит, я убедилась вот просто, что у вас действительно вот. Занятия. Ну, сейчас мы еще промедитируем, я еще посмотрю, как группы медитируют. Вот, но, по крайней мере, руководители ваших групп медитации проводят хорошо очень. То есть все у вас с этим в порядке. Вот, так что тут ну, мы там все подкорректировали, подправили, где там какие-то были погрешности. Погрешности были в таких доступных, разумных пределах, поэтому это допустимо предела, поэтому, в общем, все нормально. Я думаю, сейчас и группа хорошо. Вот, сработает. Вот. Так что пока просто работайте, а потом, знаете, ну, у вас опять же должна начать работать интуиция. Вы сами должны вот, как бы, прислушиваться к месту, прислушиваться к ситуации, вот как-то вот уже сами вот так настраиваться так вот, вот так вот вибрисами, органами тонкими. Вот, что, куда поехать, может быть, надо, какие-то места особенные. Вот, ну вот, вот так вот как-то вот. Вот. Если будет что-то конкретное, я, конечно, скажу, напишу. Вот. Ну, у нас, в принципе, из Надежды Афанасьевны, с Ириной Ивановной у нас контакт постоянный, они мне пишут. Значит, ну, из вас некоторые мне писали, и можете мне писать, то есть, ну, мой e-mail известен. Можно через сайт, можно просто лучше, конечно, мне прямо на мой e-mail писать. Вот. Я отвечаю на письма. Вот. Так что вы, вот, значит, пока вы работаете вот так вот, ну а там дальше, как вот оно будет разворачиваться, посмотрим. Вот. Ну а медитация на 19-ю зону, она вас как бы вот настроит точнее. Так. Единица. Ром. Ар. Агар, Ен, Гром. Значит, очень важно, чтобы у вас была правильная настройка чакр. Вот я все время это в лекциях повторяю, и сейчас я вам еще повторяю, что не просто ток провести, а обязательно он должен проработать в чакре. Это и пранического потока касается, и вообще всех токов, с которыми вы работаете. То есть ток попадает в чакру, и чакра его обрабатывает. Чакра очень сложный орган, очень такой многомерный, там много очень всяких тоже вот подразделений. Вот поэтому вот, вот чакры должны у вас включаться. И когда вы будете работать без меня, медитировать и сами индивидуально, и на группе, вот как-то вот, ну, обращайте на это внимание. Двойка. Ро, ар, агар, ен, грон. Специально ничего делать с чакрой не надо. Вот просто как вот внимание переключайте и все. Чакра это орган. Как мы сердце же мы рукой там его не сжимаем, если там необходимости реанимироваться. Так вот, чакра должна работать сама. Так. Тройка. Ром, ар, агар, е, гром. Четверка. Рон, ар, агар, е, грон. Пятерка. Рон, ар, агар, е, грон. Рон, ар, агар, е, грон. Семерка. Рон, ар, агар, е, грон. Пранический поток. Ступни. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вулу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Хин Ум, Крон Унит Церс. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вулу, Крон Йенух Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кин Ол, Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вулу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кин О, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вулу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кин Ум, Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вулу, Крон Йенох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кин Ум, Крон Унит Церс. Рон ар, агар, ев, гром. Так, хорошо. Шестерка. Литан, алис, юнис. Хох, ем, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кейн, ум. Крон, унит, церс. Рон, ар, с. Так, рон, ар, агар. Ем, гром. Пятерка. Летан, алис, юнис. Хох, ем, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Рон, ар, агар. Ен, грон. Вот пятерка большинства совершенно не приспособлена именно вот воспринимать силовое поле предназначения как цель. Пятерка слишком жесткая для этого. Поэтому, собственно, вот трудно будет защитить пятерку. Но это дело наживное. Четверка. Летан, алис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Рон, ар, агар. Ен, грон. Четверка. Тройка. Летан, алис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ом. Крон, унит, церс. Рон, ар, агар. Ен, грон. Двойка. Летан, алис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, ки, ум. Крон, унит, церс. Рон, ар, агар. Ен, грон. Так, это двойка была, да? Единица. Летан, алис, юнис. Хох, ен, остр. Крон, левис, вуу. Крон, енух, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, ум. Крон, унит, церс. Рон, ар, агар. Ен, грон.